Ну вот ваш вопрос, рыжие какие волосы женщины, руку поднимайте выше, чтобы вас увидели. Садитесь,
Я хотела бы просто проконсультироваться у вас, что я делаю не так. Почти 2 года занимаюсь по вашим лекциям, слушаю. Я меня немножко не того слова, что сегодняшней лекции. У меня мама 2 года профессионально пишет. Настолько это тяжело, настолько меня просто выматывает, орёт.
Ну, может быть, вам не надо с ней сейчас быть рядом, может быть, ее в больницу сдать. Ну, тогда надо терпеть, потому что вы не можете изменить эту ситуацию. По вашей судьбе, как бы, или вы изолируете, понимаете, судьба, как бы, бывает очень жесткая. И у человека есть всегда выбор, как с ней реагировать. Допустим, если судьба жестко себя ведет, муж бьет, допустим, да? Не обязательно умереть рядом с ним. То есть женщина может сделать выбор. Она может жить отдельно, не бросая мужа. Жить отдельно, чтобы он физически ее не мог достать. То есть проходит время, и он уже не может так действовать, потому что судьба плохая, кончается. Вот сейчас, по вашей судьбе, где-то 4-5 месяцев еще жуткие вот эти вот страдания в отношениях с мамой, если вы рядом с ней находитесь. Но если вы не рядом с ней находитесь, то страданий не будет. Ну, то есть они будут другие страдания, что вы будет совесть вас мучить и так далее. То есть, другими словами, если человек сгорает от напряжения в отношениях, то он, ну, самое первое, что он должен сделать, он должен сохранить себя. Он не обязан погибнуть смертью храбрых, понимаете? Ваша жизнь принадлежит Богу, а не маме. Ну, чтоб вы знали. Ну, хорошо, вот сиделки – это хороший вариант. Поменьше контактировать с ней, больше сиделки, чтобы контактировать. Нет, просто по вашей судьбе положено вот страдать сейчас в это время от того, что мама болеет. Вот хоть как вы что делаете, все равно еще 4,5 месяца придется мучиться. Просто вы сейчас должны не думать не о том, как вот сделать так, чтобы этой ситуации не было, а вы должны сейчас просто ее нейтрализовать дистанцией, эту ситуацию. То есть не так сильно сгорать в этой ситуации. Надо понять, что жизнь человека предназначена не для того, чтобы сгореть в болезни мамы. Она принадлежит для самосовершенствования, для Бога. Она не принадлежит для того, чтобы умереть смертью храбрых за то, что муж пьет там, помереть или что он изменяет, вот я должна это все терпеть, сгореть от этого всего. То есть нет такого необходимости. Надо всегда свою жизнь отгораживать от огня несправедливости. Допустим, приведу пример, если человек живет в зоне боевых действий, допустим, он не обязан там жить, это его выбор. Если он выбирает свой дом для него дороже жизни, то приходит время, и он расстается с жизнью. То есть война началась где-то, значит, судьба ему предлагает или жизнь плюс лишение, или дом плюс смерть. Понимаете, человек всегда должен выбрать жизнь плюс лишение. В данном случае тоже это лишение. То есть вы не можете нормальные отношения с мамой устанавливать, потому что у нее нет такой возможности сейчас. И вы ее от себя отгораживаете только ради жизни, понимаете? Потому что ваша жизнь предназначена для самосовершенствования, для того, чтобы умереть там на Донбассе, смертью храбрых из-за того, что у меня там дом и родина, или из-за того, чтобы умереть рядом с мамой, потому что она не в себе и будет вас мучить, если вы будете находиться рядом. Поэтому человек должен выбирать самосовершенствование и здоровый образ жизни, а не уничтожение себя ради каких-то правил и принципов. Так это все нормально. Всегда судьба тяжелая, предназначена для развития человека. Я сейчас не об этом говорю. Вы хотите конкретику? Я скажу вам конкретику. Если вы будете дальше продолжать в том же духе, очень близко общаться с мамой, то в течение 1,5-2 месяцев вы можете получить серьезную аритмию. Понимаете? То есть болезнь сердца, которая может для вас стать трагедией. Я об этом сейчас только говорю. Понимаете, я говорю о ваших возможностях выдержать ситуацию. И все. Вот если, допустим, меня какой-то родственник спросит, ты можешь ради меня повиснуть на руках, ну, с 9 этажа вот так, ради нашей любви? Я говорю, могу, но не буду. Почему? Потому что зачем? Рисковать жизнью просто ради любви. Лучше я это докажу каким-то другим способом. Рисковать своей жизнью ради близкого человека, это не то, что должен делать человек. Иногда бывают исключительные случаи. Допустим, на жену напал бандит, допустим. Ну, это сам Бог тебе велел ее защищать. Но этот случай не исключительный. Вы можете ей помочь, не обязательно умирая рядом с ней. Понимаете? То есть вы по природе очень так твердый человек, желающий добиваться своего, и вы очень уважаете и любите свою маму. Вот сейчас вы должны пересматривать свои принципы жизни. Ваша цель жизни — это Бог. И для этого вы должны сохранить себя как личность. Знаете, почему я вас спросил среди многих людей? А? Потому что я вижу опасность в вашем настроении, в том, куда вы направлены в жизнь. Это опасное направление, я вас предостерегаю в нем. Ваш вопрос? Надо дождаться микрофона. Благодарность я уже услышал. Теперь вопрос.
Вопрос такой. 3 года назад у нас случился развод с мужем. Была моя ошибка.
Вы говорите сейчас о ситуации, но вы не знаете, что действовала злая судьба еще. И она иногда не оставляет шансов человеку. Ну или оставляет очень мало шансов, будем так говорить.
Я рассказывала о своем поступке, молилась. И когда уже приняла мысль о том, что мне нужно снова сходиться с мужем, у нас общий ребенок, в моей жизни появился мужчина. Я сейчас в неком замешательстве.
Но муж хочет, ну как бы вернуться.
Муж никаких шагов не делает.
Поставьте срок. Пока мужчину отодвиньте от себя.
А срок какой?
Моя хорошая, вы поймите одну вещь. Что пока вы не разберетесь до конца с мужем, никаких вариантов иметь счастливую жизнь с кем-то другим нет. Пускать злую судьбу в свой дом просто потому, что вам не терпится счастье, это не вариант жить.
Дело в том, что он не идет на контакт.
Ставьте срок.
То есть мне самой пойти на разговор.
Ставьте срок. Я тебя жду там 1,5 года, допустим. Если 1,5года ты не идешь на контакт, вы молитесь, работаете над собой, пытаетесь вернуть мужа искренне. Когда, как давно у вас разрушились отношения?
3 года назад.
Вы ставили какой-то срок или нет? Вы ждали его или только сейчас начали возвращать?
Может быть, в течение 1,5года.
Последние 1,5года.
Такие были, да. То есть я ничего не предпринимала.
Ну вот я об этом и говорю, что вы ничего не предпринимали, и теперь вы хотите идти дальше по судьбе. Но поймите, есть один путь только в жизни. Вот, допустим, представьте, от вас кто-то ушел, да? Вы хотите создать новую семью. Для того, чтобы вам двигаться в семью, надо сначала пытаться вернуть то, что есть. Понимаете, путь в пустыню не работает. Там нет другого человека, есть только путь назад. Вы совершаете усилия, пытаетесь вернуть все назад. Если не получается, то Бог дает другого. Но если вы этих усилий не предпринимаете, то и вы пытаетесь связать свою жизнь с другим человеком, то дальше что будет? Вы в этих новых отношениях получаете испытание, которое, может быть, вы не переварите. Ну, то есть это очень рискованно так создавать семью. То есть надо пройти путь, который Бог рекомендует. Пытайтесь вернуть то, что есть, не получится, дам тебе другого. Но путь всегда назад в семью, понимаете? Или Бог дает этого человека, которым вы идете в семью, или дает другого, который, если тот не хочет.
То есть тот мужчина, который сейчас пришел, это
не то? Нет, я так не сказал. Я сказал, что есть благоприятные варианты схождения двух людей, и есть неблагоприятные. Ну, допустим, приведу пример. Вы решили пожарить картошку, да? Но сковородка запачкана тем, что вы на ней жарили там неделю назад что-то, и от нее уже воняет. Вы не очищаете сковородку, кладете туда новую картошку, начинаете жарить. И спрашиваете меня: Альгин Геннадьевич, вообще картошку можно мне кушать жареную? Я говорю: можно, конечно. А это блюдо мне подходит? Я говорю: отлично подходит. Но в чем тогда проблема, Олег Геннадьевич? Я говорю: проблема не в картошке, проблема в сковородке. То есть очистите сковородку сначала, в которую вы картошку хотите положить, а потом кладите туда картошку. Так вот, картошка – это ваш новый человек, а сковородка – это ваше сердце. Очистите свое сердце, положите туда картошку, жарьте и кушайте.
Спасибо, Олег Геннадьевич.
Нет, еще не все. Вы будете делать то, что я сказал, или нет?
Да.
Теперь все. Ну вот сзади, вот там, в самом углу женщина сидит. Наверху, в самом углу.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо огромное. Слушаю ваши лекции около 5 лет. Спасибо вам большое. Все работает, все меняется на личном опыте. Вопрос не про меня, а про подругу. Можно спросить?
А она слушает мои лекции?
Только начинает.
Просто поймите, если вы спрашиваете по другого человека, мы должны иметь гарантии, что она услышит мой совет. Если она не услышит, тогда зачем нам тратить время?
Там просто ситуация такая.
А ситуация не меняется просто словами. Нужно, чтобы человек принял мои советы. Но если он не примет, тогда зачем говорить?
Все, поняла. Тогда можно спросить вопрос? 5 лет ушла назад моя бабушка.
Все-таки... Бабушка в раю.
Спасибо. Спасибо. Огромное спасибо вам.
8 месяцев назад вы почувствовали облегчение в сердце и перестали сильно придавать значение молитве, потому что у вас все успокоилось. Это потому, что вы очистили ее существование, она пошла в веру.
Спасибо.
Что касается вашей знакомой, то я не вижу, чтобы она сделала выбор в сторону слушать меня сейчас. Пока она в отчаянии находится, и она пока никого не слышит.
Она просто беременна 4 месяца в гражданском браке, а молодой человек не зовет замуж. У нее паника, я не знаю, как помочь. Как за ней молиться?
Молитесь, как за бабушку. Молитесь. Паника – это не способ жить. Молодой человек нормальный, он просто туповатый, как бы ему трудно сразу понять, что надо замуж брать. Он живет с ней нормально, она истерит, потому что она беременна. Вот надо успокоиться и как бы душить дальше. пока не пойдет ЗАГС. Знаете, самая лучшая тактика победы – это тактика бульдога. Есть такой вид бульдогов, которые они никогда не проигрывают сражения с другими собаками. Это описано вот это в этой книге Джек Лондон, по-моему, там что-то про собак, короче. Да, да. То есть идея такая, что если бульдог хватает за что-то собаки, он начинает перебирать челюстями, не отпускает, пока не доходит до горла. И потом, и все. Вопрос только получаса там, пока он дает. И собака ничего не может делать. Она швыряет ее, а он держится просто челюстями, и все. Женщина в отношениях с мужем, который не берет ее замуж, должна действовать точно так же. Она просто как челюстями за него схватилась, за мужичка, и постепенно перебирает челюстями, пока он не придет в ЗАГС. А ему деваться некуда, он обязательно придет. То есть надо действовать спокойно, не дергаться. Он, допустим, говорит, все равно мы никогда с тобой не распишемся. Хорошо, все нормально. И потом как бы жить, заботиться о нем. Если он спросит, что ты хочешь, моя дорогая? Замуж. И так вот душить потихоньку. Радостно, счастливо, по-доброму. И все. И очень кажется, долго это путь долгий, а на самом деле не такой долгий. Потому что мужчина, он на самом деле не такой, как женщина. Женщины просто, они не знают об этом, поэтому... А вы можете вот выключить вот эти микрофоны, вот эти вот прожектора? Вчера их не было, и так было нормально мне. Сейчас у меня глаза уже начинают болеть потихоньку. Ну, то есть вот или их ослабить, два раза меньше сделать, или вообще выключить. Ну, вот с этими прожекторами мне вполне хватает, как бы люди... Ну, как бы и так видит ауру надо мной, не обязательно ее усиливать. Особенно вот мужчина, он вообще, как мне кажется, видит хорошую ауру. Вот поэтому вот эти вот прожектора, лучше их убрать, и они меня уже слепят просто. И что, я не сильно погас в ваших глазах? Нормально? Вот так получше. Ага, спасибо большое. Ладно.
Спасибо.
Все собрались у нас, я думаю, да? Зал полный. Можно начать беседу, да? Мы вчера с вами говорили о том, что у вас заявлено там в ваших как бы рекламках как больше второй день. То есть мы говорили о природе мужчины и женщины там и так далее, о том, как правильно строить отношения. Вот. Это более такое последовательное развитие событий. Это говорить об обидах, там, трудностях в отношениях, там, то, что заявлено с самого начала, мы будем говорить сейчас, потому что это более сложная тема. Как избавиться от обид, разочарований, искусство прощения, как устанавливать глубокий контакт с близким человеком, ребенком, мы уже начали примерно об этом говорить вчера. А сегодня мы будем говорить с вами как раз вот об этой теме обиды, разочарования и прощения там, и так далее. Начну я с того, что само по себе обида означает, что есть какая-то зона в сердце, глубоко в сердце, есть какая-то зона несчастья, то есть там какой-то островок несчастья, до которой ты не достаешь. Ну, то есть, другими словами, вот ты живешь обычной жизнью, и нет такой силы в твоей обычной жизни, которая бы всколыхнула сердце так глубоко, чтобы этот островок разочарования вышел наружу и растворился в вашем счастье. Ну, потому что обида, разочарование, все это означает, как говорят, правильно говорят, как заноза в сердце или глубокая рана. Ну, то есть, понимаете, если рана зажила снаружи, а в глубине там еще плохо, то это значит, что она не зажила полностью. И человек там внутри раны чувствует что-то не то, а снаружи вроде все нормально. Понимаете, вот обида или ну, как бы вот эта рана в сердце, говорят. Это примерно то же самое. И если говорить как бы техническим языком, то как ее убрать? То есть нужно, чтобы количество, глубина счастья, которое вы испытали в жизни, должно, ну, любого счастья, неважно какого, должна быть глубже, чем рана, чем глубина страдания. Ну, если технически говорить языком, вы должны испытать такое глубокое счастье, в чем-то, неважно в чем, чтобы убрало как бы эту рану, потому что сердце омоет вот это вот, омоет ваше счастье, омоет сердце изнутри, и как бы, и вам станет легче. Я приведу один пример. У меня есть один знакомый, он имел очень высокую должность в Москве, там занимался вопросами земли, как это водится, у него завелся свой коттеджный поселок в результате этого. Как-то так получилось. Совпало, наверное, не знаю. Вот. Ну и у него был компаньон, с которым он вместе там все это этим занимался, этими вопросами. И как бы этот компаньон, он взял его и просто обманул, как-то предал. В результате он потерял свою должность, потерял свою землю, коттеджи все эти, ну то есть потерял все. Ну и приобрел лекции, там, работу над собой, что оказалось важнее в его жизни, поэтому он, в принципе, как-то так легко отнесся к тому, что он потерял вот эти богатства, все положения в обществе там, и так далее. Это признак того, что он очень мудрый человек, мудрости человеческой. Пойдем дальше. Ну, вроде бы все классно, но есть одна проблема. Проблема заключается в том, что у него осталась глубокая обида на этого друга, потому что он сильно ему доверял, понимаете, как личности. И вот с этим он ничего не мог сделать, он и пытался и так, и сяк это убрать, но ничего не получалось. То есть, как только он остается наедине с собой, закрывает глаза, чтобы заснуть, всплывает, что? Обида, потому что, как бы, полного удовлетворения жизнью нет. То, что в моей жизни, как так, вот такое вот произошло событие. Я как-то его пригласил на такой молитвенный ретрит. Кстати, у нас будет молитвенный ретрит онлайн. У нас есть вот онлайн-проект. Онлайн-благость называется. Вот. А, есть еще клубы благость. Вот видите, вот клуб благость. У нас есть онлайн-лекции. Они будут проходить 27-го, 28-го, что ли, декабря. Это, то есть, есть небольшая группа людей, которые собираются вместе и слушают меня напрямую, связь, прямая связь. И много групп таких по всему миру. Это субботу-воскресенье всегда проводится в 11 часов по Москве. Очень глубокие темы разбираются, такие узконаправленные. Если вы со мной хотите почаще общаться, то приходите, вот узнавайте здесь у организаторов, где этот онлайн-благость, приходите туда. И слушайте. Кто из вас слушает мои онлайн-лекции? Нравится вам? Интересно? Ну вот вы тоже, остальные тоже подключаетесь. Есть еще молитвенные ретриты, такое понятие. Их проводят клубы благость. Что это такое? Это люди по всему миру собираются тоже в такие небольшие группы. Клуб благость организует это. Я сначала час объясняю, как настраиваться, как молиться, потом час семолиться, потом час разбор полетов. И так два дня, суббота, воскресенье, 4-5 января. Это просто колоссальнейшее мероприятие с точки зрения вашей возможности убрать обиду в сердце и вот этот вот груз какой-то, потому что только сильное погружение в духовную вот эту молитву помогает человеку избавиться от груза в сердце. Вот этот молодой человек, он 2 часа в моей команде, то есть он мой друг, я просто его пригласил, ну просто я не знал об его обиде там ничего, просто он захотел 2 часа вот с нами громко поповторять молитву, мы это сделали, включили голос святого человека, громко вот так поповторяли, нас был человек 60-70, и после этого он ко мне подошел, говорит: «Ой, так такое произошло? Я говорю, что произошло? Он говорит, я так сильно погрузился в молитву, мне так хорошо было, что потом вдруг я, когда после молитвы вспомнил свою обиду, ее нет. Вот я вспоминаю, а ее нет. Я вспоминаю, а ее нет. Вот такая реакция. Ну, то есть, другими словами, человек получил глубочайший опыт облегчения. То есть этот глубочайший опыт облегчения может прийти только в результате глубокой какой-то практики, связанной с молитвой. И даже когда человек испытывает счастье от дружбы глубокой, это тоже смягчается обида, как там Антонов поет. Новая встреча – лучшее средство от одиночества, но и о том, что было, помни, не забывай. Вот, понимаете, как бы, но поймите, что есть вещи, которые новая встреча не изменит. Причина заключается в том, что есть обида, да, это рубец такой в сердце, он заживляется просто молитвой и каким-то более глубоким, чистым счастьем, не просто глубоким, а чистым еще более счастьем, чем ты получил, допустим, от того, что было, что тебя травмировало. Ну, то есть более глубоко, чем это страдание. Но есть еще другие вещи, которые очень похожи на обиду. Это кажется, что это обида, но это не обида. Эта вещь называется разочарование или потерянность в жизни. Понимаете? То есть это более глубокая штука, и она просто... Ну, просто что помолился, как-то вошел в такое сильное состояние, эта штука не лечится таким образом. Почему? Потому что есть такое понятие, как вера. Вот вера – это как настройка в жизни человека. Что такое настройка? То есть это главный принцип существования. Вот у каждого человека есть главный принцип существования. Если этот принцип неправильный, то когда это значит, что он стремится к чему-то временному. Вот, допустим, часто главным принципом существования у женщины является ребенок. Вот она считает, что она ради своего ребенка живет, просто цель жизни. То есть главный принцип существования называется высшая цель жизни. Вот она ради своего ребенка живет, допустим. Это значит, что она точно попадет в состояние глубокого стресса. Почему? Потому что, ну, ребенок или подрастет, не будет рядом с ней. Понимаете, любовь ребенка, она имеет такую природу. Есть такое понятие любовь-зависимость. Или, ну, то есть ребенок любит, он искренне любит, но это любовь-зависимость. И когда зависимость проходит, любовь тоже проходит. Ну, то есть к маме остается теплое чувство, все, но вот это вот «мама», вот это все проходит, понимаете? Есть исключение. Если мама относилась к ребенку очень ненавязчиво, то есть она не жила вот это, не зависела от него, понимаете, она верила в Бога, молилась и показывала ему вот как бы то, что она заботится о нем, но при этом она не зависела от него, то есть не привязана была к нему, а просто дарила ему. Зависимость означает «хочу». А другой вид любви, когда ты отдаешь себя, это совсем другое. Ты не зависишь. То есть такие мамы ведут себя строго, обычно они не балуют. И это значит, что она зависит от Бога, а ребенка воспитывает. Но есть мамы, которые зависят от ребенка. Вот зависимость от ребенка означает вера в ребенка, а не в Бога. И результат такой веры всегда бывает какой? Ребенок перестает находиться в глубоких отношениях, потому что женщина как будто вытягивает из него соки. В результате он подальше держится от мамы, мама попадает в тяжелый очень стресс. Почему? Потому что она остается одинокой. Ну, то есть ребенок как будто бы ее предал. То есть он вырос и теперь мной не интересуется. Вот. Но причина на самом деле это неправильная вера. Когда человек ставит целью своей жизни не то, что надо, он всегда влетает в проблему. Допустим, если ты любовь, вера к мужчине, допустим, женщина полюбила мужчину, поверила, и больше Ничего. Один раз в год сады цветут, да? Любви, весну любви один раз ждут. Вот. Но если ты не поверила в мужчину, ты веришь в Бога, а он как бы для тебя как человек, которого Бог дал, тогда это совсем другое дело. То есть женщина не теряет себя, она строит отношения правильно, она самодостаточная в отношениях, она независимая, то есть самодостаточная, нравится мужчине. Понимаете? И тогда у нее нормально все. А что касается как бы, ну, любви к, как бы, к маме, у сына возможно, или у дочери, возможно на всю жизнь любовь, но только к какой маме? К той маме, которая сдала экзамен независимости от детей. Все женщины зависят от детей в основном. А надо зависеть от Бога, а ребенку дарить что-то. Дарить. При этом, если ребенок тебе не возвращает что-то, ничего страшного. Ты самодостаточная, ты не зависишь. От... Там, допустим, мама, которая зависит, вот у ребенка что-то не так в жизни, она с ума сходит. Почему? Потому что она живет жизнью своего ребенка. То есть она не своим счастьем живет, а счастьем ребенка – это паразитическое существование, понимаете? То есть, поэтому ребенку что-то плохо, ее колбасит. То есть, у ребенка и так плохо, она делает ему еще хуже, потому что она зависит от его счастья, паразитирует на его жизни, понимаете? Но при этом она считает, что она любит его. Вот у нее она искренне так думает. На самом деле, мать должна зависеть от Бога, отдавать свои силы ребенку. Если ребенку плохо, она просто спокойно за него молится, она не нервничает, не переживает, а просто молится за него и помогает ему таким образом. Но если она переживает, она не помогает ему, она забирает у него силы в этом случае. Вот если мама правильно настроена по одному к ребенку, у ребенка возникает чувство глубочайшей благодарности по отношению к маме на всю жизнь. И это и есть любовь ребенка. Ну то есть, ну как сделать так, чтобы ребенок любил? Понимаете, то есть это можно сделать только пониманием, как настроиться по отношению к Богу. Если ты не настроилась по отношению к Богу правильно, то и к ребенку ты правильно не настроишься, потому что от него исходит такое счастье, что женщина становится зависимой от этого счастья. Она не может быть сильнее этой энергии, если у нее нет защиты от Бога. И воспитывать она его нормально не может, потому что если она от него зависит, он наглеть начинает, капризничать, злиться на нее. Ну, ведет себя плохо, понимаете? Но если она зависит от Бога, она становится самодостаточной в отношении с ребенком, терпеливой. И он тогда хорошо развивается и потом становится благодарным в конце жизни. Ну или просто в жизни. Ты молитву мне читала, Бог хранит тебя. Вот причина любви. Понимаете? Не ты как бы бегала за мной везде, я без тебя, сынок, не могу, а ты молитву мне читала, ты зависела от Бога. Бог хранит тебя. И поэтому я люблю твой нежный образ, мама, потому что этот образ дарит счастье, а не зависимость. Понимаете? Услышали меня, да, женщина? Вот, это мы говорим с вами о депрессии, о стрессе и потерянности в жизни. Все эти вещи возникают только по одной причине. Если ход жизни человека становится неправильным, если человек идет не туда в жизни, то Бог ему закрывает краник счастья. Ну, то есть цель человеческой жизни – это Бог, это духовное отношение с Богом, цель, высшая цель человеческой жизни. Ради этого мы живем. Но если человек начинает ради квартиры жить, ради жены, там, ради детей, то рано или поздно он теряет все это. Ну, то есть ход жизни ведет его к поражению. То есть женщина зависима от мужа стала, он ушел от нее. От ребенка потеряла нормальные отношения. От квартиры стала зависима, потерял квартиру. И так далее. От работы стала зависима, потерял за работу. Ну, то есть человек не может выбрать никакую высшую цель жизни. То есть я говорю не просто о цели, допустим, является ли ребенок целью жизни? Конечно. Является ли образование целью жизни? Да. Является ли то, что надо как-то обеспечить себя целью жизни? Да. Но это не высшая цель жизни. Я не становлюсь зависимым от этого, понимаете? Когда человек от чего-то становится зависимым, то он попадает в стресс. Что такое стресс? Это состояние, в котором человек не может оторваться от объекта своей зависимости. То есть он просто умирает, понимаете? Он не понимает, почему, что такое. Я уже не хочу думать об этом даже, о том, что со мной произошло. Но память продолжает меня мучить. И я не могу ничего с этим сделать. Почему? Потому что это пришла в мою жизнь любовь, вера. То есть я вместо того, чтобы Бога поверить, я в девушку поверил. И в результате что получилось? Жажду. Жажду забыть. Память злой властелин. Вновь и вновь и вновь. Цель жизни нету. Страшная, да, ситуация? Мрачная, как жажду среди мрачной, равнины стали мрачные. Человек ничего не видит хорошего в жизни. Измену забыть и любовь, но память... Властелин, злой властелин, память. Что такое память? Это энергия судьбы. Судьба, когда звучит, человек приковывается к ней своей памятью и не может ничего с этим сделать. То есть память заставляет думать о том, что тебе невыносимо вспоминать даже, не то что думать. И человек теряет силы, он умирает просто от этих мыслей. Он теряет себя. Понимаете, некоторые самоубийством жизнь заканчивают, потому что они видят смысла дальше жить. Почему так произошло? Потому что они выбрали не ту цель жизни. Поэтому, ну как бы, скорее наоборот, не то, что они выбрали не ту цель жизни, они просто не выбирали ничего. Понимаете, если человек ничего не выбирает, значит цель выбирает сама. Вот ребенок родился, и ну, самое счастливое, что есть в жизни, человек ставит своей целью. Потому что человек живет для счастья. Вот ребенок счастье начал дарить, женщина, естественно, начинает думать, о, это и есть цель моей жизни. Ничего подобного. Цель жизни – это Бог. А ребенок – это просто подарок от Бога. Если ты это не поняла, ты все потеряешь. И это называется стресс, неправильный ход событий жизни. Человек не туда поехал в жизни. Хорошо, что делать? Надо понять, что для того, чтобы отвязаться от стресса, вот от этого наваждения, что тебе все плохо, тебе теперь ничего не надо, тебе незачем жить, все плохо. У кого сейчас такое состояние? Вот для того, чтобы отвязаться от этого наваждения, человек должен знать закон, что любые проявления Бога, а это всего три варианта, это природа, добрые люди, потому что Господь в этом случае действует через сердце человека, через природу он действует как ну, через природу, это понятно, через стихии разные, через лес, там, озеро. Господь действует, это его энергия. Поэтому не всегда на природе будет лучше, ничего искусственного. Вы не можете создать ландшафт искусственный, чтобы это было так же, как на природе хорошо. Невозможно. Хоть что вы сделаете, природа все равно дает здоровье, а все искусственное не дает. Сколько бы человек ни комфорта не устраивал, все равно человек не наполнится здоровьем от того, что сделал человек. Вот люди строят города, но самые разумные люди куда валят? За город жить. Почему? Потому что там есть энергия Бога. Там природа, и ничего не заменит природу. Хоть ты что настрой, все равно природа лучше. Запомнили? Вот теперь слушайте. Если человек получил ситуацию в жизни, его бросили жестоко, он, даже пусть он верил в человека, но вера не настолько сильная, как любовь к природе, допустим, он любит природу сильнее, то эта любовь к природе, то есть, другими словами, неосознанная любовь к Богу. Ну пусть даже человек не знает, кто такой Бог, но он хотя бы природу пусть любит. Эта неосознанная любовь к природе поможет ему избавиться от стресса. Как это происходит? Вот человека бросили, и он сразу бежит туда, где он кого-то любит. Понимаете? Потому что любовь спасает сердце от истощения. Если тебя бросили, тебя сразу, ну, количество счастья в сердце начинает резко таять, а без счастья человек жить не может. Он начинает голод, понимаете, психически наступает. Ему надо куда-то бежать, он не знает куда, бежит там к каким-то консультантам, они ему счастья не дают, он метается, не знает, что ему делать. Но если человек действительно любит что-то, связанное с Богом, или у него друзья есть такие добрые, которые реально могут Бога ему дать, они могут его успокоить, сказать, все, у тебя будет хорошо. И он такой, слава Богу. Он через друзей может Бога почувствовать. Или через природу. Итак, человека бросили, сердце разбито, оно падает на землю образно, слеза катится по щеке, а он устремлен к природе, этот человек, и спасает свою судьбу таким образом.
Звездный лед, как во сне, к ней порой, под морозной синевой, в огороде столбовой, брошено в пургу, сердце на снегу.
Система. Если вы не найдете то, что дарит вам больше счастья, чем то, что вас разрушило, вы погибли. Ваша психика уйдет куда? Как жажду среди мрачных равнин. Да? То есть вы уйдете в депресняк. То есть вы почувствуете, что ваша жизнь повержена, и вы будете сначала метаться, искать выход. Но если вы не полюбили природу до этого, если не полюбили добрых людей, не полюбили Бога, то вы повержены на много лет. Потому что сначала начинается истощение человека в результате стресса. Он теряет сначала покой, потом теряет сон, не может есть. Это состояние называется шок. Оно длится 2-3 недели. И делает из человека просто котлету. То есть человек становится таким истощенным психически, он сразу теряет работу, отношения с людьми. То есть он не способен ничего делать вообще. То есть он просто как растение живет. Хорошо, если он в это время не сопьется, наркотики не начнет употреблять. не свихнется, понимаете, с ума не сойдет, в психушку не попадет. Хорошо, это в лучшем случае. Ему понадобится 2-3 года, чтобы забыть эту катастрофу в своей жизни. Поднимите руку, у кого такое было в жизни. Вот для того, чтобы этого в жизни не было, я вам рассказываю, как жить правильно. Человек должен прилагать усилия, внутренние усилия, для того, чтобы полюбить природу, для того, чтобы научиться испытывать счастье в храме, для того, чтобы чувствовать доброту от людей, понимаете, надо в это включиться очень сильно, потому что эта энергия любви, идущая от природы, от Бога и от храма, она сильнее, чем возможность судьбы разрушить вас с помощью какой-то другой любви, понимаете, ну, с помощью стресса. Но если человек эту науку не усвоил, а просто так живет в жизни, тогда он может так влететь, что мама дорогая, понимаете. Поэтому будьте осторожны в жизни. Поймите, что к любой проблеме бывают разные отношения, все зависит от того, как ты относишься в целом к жизни. Если у тебя отношение к жизни правильное, то тогда у тебя и возможность будет гораздо больше даже ситуацию исправить. Вот, например, молодой человек меня сейчас спросил, как вернуть жену. Прежде чем вернуть жену, нужно психику на место вернуть. Нужно стать самодостаточным человеком. Нужно почувствовать себя хорошо и без жены. А вот потом, если ты ее захочешь все равно вернуть, вот тогда у тебя все получится. Потому что в основном люди совсем иначе мыслят. Если мне хорошо, нафиг она мне тогда сдалась? Так они думают, это реально. Как раз в это время и надо возвращать, потому что у тебя все получится. Ты верни свою психику назад. Потому что человек как думает, вот если она вернется назад, тогда мне будет хорошо. То есть он судьбе ставит условия. А надо просто сдавать экзамен. Вот если вы мне 5 поставите на экзамен, тогда я его выучу. Это неправильное мышление. Сначала выучи, потом 5 получишь. Давайте попробуем разобраться, как же все-таки человек должен действовать. Ну, это действие происходит до события, понимаете? Вот если, допустим, девушка, она любит снег, допустим, да? Вот, она любит подружку свою. Она любит, ну, мужиков там во дворе даже. Ну, то есть она ко всем относится хорошо, то тогда то, что ее близкий человек бросил, ее не так будет трогать сильно, потому что ей есть чем жить. Понимаете, она его вернет, потому что ее психика будет сильная, и он еще подумает, стоит ли ее бросать или нет.
Ты глядел на меня, ты искал меня всюду, я была. Теперь тебя нет, тебя нет почему-то. Я хочу, чтоб ты был, чтобы так же глядел на меня.
Правильное поведение.
За окно то дождь, что снег, и спать пора.
Все люблю.
И никак не уснуть, все тот же год, все тот же снег, и лишь тебя не хватает чуть-чуть.
Чуть-чуть.
Я иду без тебя.
Без тебя.
Переулком знакомым. Я спешу не с тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино. А тебе шлет привет. Окна тихого дома. Да еще старики, что все так же стучат в домино. А за окном то дождь, что снег, и спать пора. И никак не уснуть, все тот же год, все тот же снег, и лишь тебя не хватает чуть-чуть. Во дворе до темна крутят ту же пластинку. Ты сказал, что придешь, на вечер вернешься сюда, вечер ни к чему. Вечер лакот и щика, я тебя подожду, только ты приходи навсегда, а заодно...
Понятна система? Человека силы есть, он говорит, да, я не парюсь, все нормально. У меня, как бы, я природу люблю, то дождь, то снег, стариков люблю. У меня есть Наташка, с которой я в кино хожу. Как бы, все нормально, не волнуйся, ты вернешься совсем. Тебе деваться некуда, потому что я настроена правильно. Итак, мы с вами приходим к правильному настрою, да? То есть часто люди думают, как бы, что я такое обиженное все время. Это неправильный настрой. А как вот быть не обиженной? А для этого надо понять правила жизни. Вот если, допустим, что от меня уходят все, как бы, я в одиночку, никто не возится со мной, все мои подружки, пиявки и лягушки. А, жизнь моя жестянка, а ну ее болото, а мне летать, охота. Это мечты. Надо пойти, если летать не можешь, тогда из болота вылази хотя бы. Что-то делай. Потому что если ты ничего не будешь делать, значит ничего не получится, понимаете? То есть надо понять источники энергии, которые ставят чувство собственного достоинства. А что такое чувство собственного достоинства? Это структура психическая человека, которая окружает судьбу. Если чувство собственного достоинства не стоит на месте, человек не чувствует себя спокойным. А если человек не чувствует себя спокойным, значит он никому не нужен. Потому что он некрасивый. От него не исходит счастье. От него не исходит благодать. Он никому не нужен. Людям всем нужен тот, кто дает энергию. Если ты энергию не даешь, значит ты никому не нужен. Это значит неудачник. Там живут несчастные люди и гори. Понимаете? То есть неудачник. Почему? Потому что ты не понимаешь принцип жизни. Принцип жизни такой. Всегда самое первое, что должен делать человек, это приводить свое сердце в состояние спокойствия. Если ты унижен, или загордился собой, или в суете находишься, или в депресснике, чувство собственного достоинства нашло назад, означает жить не могу, все, незачем жить, назад ушла, жизнь вся сзади. Суетишься, завтра будет лучше, чем вчера, в суете находишься, значит, тоже чувство собственного достоинства не сильную позицию занимает. Если вниз ушло, ты унижен. Вот. Кому ты нужен такой? Пропала Мальвина, невеста моя, пропала Мальвина в чужие края. Там сбежала. Ну, то есть униженное состояние. Кому такой Пьеро нужен вообще? Там Пьеро или там, я не знаю, Альфонс, там разные варианты. Всем нужен сильный человек, слабый никому не нужен. Понимаете? Откуда берутся силы в человеческой жизни? Только от Бога. Не от того, что есть достаток, вот деньги есть, силы берутся. Нет, деньги это просто наваждение, это иллюзия. Понимаете, человек в такое состояние входит, так, как у тебя дела? Да блин, все нормально. Ну то есть это что, как бы он сильно себя чувствует? Да нет, он просто балдует. Да все нормально, у нас все хорошо, Олег Геннадьевич, на лекцию не делал. Хорошо. Дальше судьба же, она не стоит на месте, она движется, она волнами движется, волнами, как море, допустим. Море может, вот волна идет, только наверху волна может быть? Нет, она идет вниз, потом вверх, опять вниз. И когда волна приходит вниз, тот человек, который балдел от денег, он опору-то теряет, у него же неправильная опора. Он опирается просто на удачу. Ну, привалило, как бы он счастлив, а если отвалило... Что с этим человеком происходит? А он никакой становится, он белеет весь. Вот, и все, и теряет себя. Почему? Потому что опора неправильная. Нужно не на временные вещи, вот эти вот волны, опираться. Хотя, как бы, это тоже нормально, как бы, никто не против этого. Но идея в этом заключается, что человек должен почувствовать ту опору, которая будет постоянно ему помогать в жизни. Природа когда-нибудь убежит от нас? Нет? Нет. Добрые люди убегут? Нет. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий, верный друг. Настоящий означает Богом дан. Если ты хочешь этого, если ты никому ничего хорошего не делаешь, то друзей не увидишь никогда в жизни. Потому что друзья – это награда за то, что ты служишь людям. Вот ты о людях заботишься, заботишься, и в какой-то момент Бог тебе дает друзей. Вот я заботился, Бог мне дал клуб «Благость». Это друзья. Всегда я бы никуда не приехал, они везде мне помогают, собирают апельсины на свои деньги, покупают цветы, чтобы людям раздавать. Это все клуб «Благость» делает, понимаете? Это не я. Вот. И они потом такие счастливые, когда эти цветы раздаются, они такие радостные. Это друзья. Это от Бога люди. И тот, кто этим их людей от Бога имеет, каким он становится? Богатым. Богатым становится. Много Бога у него внутри. Богатым он становится. Есть богатые люди. А есть богатыри еще, да? Богатыри становятся богатыми. Тырить означает нести. Потом люди переименовали слово «тырить» значит «воровать», да, получается сейчас. А в древнерусском «тырить» значит «нести». «Бога тырить». Что значит «Бога тырить»? Значит, Бога нести людям. Богатый человек становится, когда он несет Бога людям. Вот. Всегда, когда ты делаешь что-то правильное вещи, ты получаешь подарки за это награждение. Даже от людей, не то что от Бога, само собой. Поэтому человек должен любить природу, потому что она наша мать, она нас родила. Вот нет энергии природы, ни одна женщина не зачнет ребенка. Если нет энергии природы, ни одна женщина ребенка не вынесет. Женщины не знают в большинстве своем этого, поэтому тупят в плане вопросе зачатия детей. Ходят по врачам, там всякие там им предлагают гормоны. Они не понимают, что если энергии природы не будет, ни один гормон тебе ничего не сделает, потому что энергии природы дают возможность организму функционировать. И не надо искусственно что делать, потому что в организме есть известная информация, как вырабатывать гормоны. В женском организме вся эта информация есть, потому что он Богом создан. И не надо думать, что он типа не разбирается, какие гормоны надо поднимать, какие не надо. Все это надо делать искусственно. Иди просто на улицу, бегай, зарядку делай, всем желаю счастья, любви, природу. Как только ты почувствуешь это, сразу у тебя все гормонами наполнится и будешь рожать как пулемет. То есть все будет нормально в этом вопросе. Понимаете? Но если как бы ты дома сидишь, как бы, что-то я не могу зачать, Олег Геннадьевич. Иди на улицу. Вы всем так говорите. А что еще говорить? Если говорит, я голодный. Ну иди поешь. Вы всем так говорите, Олег Геннадьевич. А что еще говорить? Если ты голодный, иди поешь. Если можешь зачать, иди на природу. Тебе не хватает энергии природы. Говорит, больше нечего, мои хорошие. Потому что это закон, который вы должны знать. И на природе надо не ходить просто как куколка, а бегать, растормаживаться чуть-чуть. Шевелить себя. Без движения нет возможности жить. Запомнили, да, систему? Но если человек не понимает смысла жизни, он не понимает систему эту, то он вообще может запутаться, понимаете? Запутаться в жизни. Он человек, который опустошен, у него нет энергии природы в сердце. Наступает очень сильное опустошение внутри. Большинство людей разрушают свои семьи только потому, что они истощаются в отношениях. Работа, дом, телевизор. Дети вырастают дистрофиками с точки зрения возможности побед над судьбой. Потому что они, все начинается у мужчин со спорта, с движения. То есть мужчина побеждает судьбу, начиная с движения тела. То есть Мужчине, чтобы победить судьбу, надо мальчика отдать в секцию, чтобы там бегали, прыгали, боролись. И мальчик таким образом становится человеком, то есть он, у него появляется способность побеждать судьбу. Девочка должна точно так же сражаться за жизнь с помощью творчества, искусства, танцевать, петь, плясать и таким образом развиваться как личность. Но если человек не двигается в этом направлении, направлении природы, движения, радости, способности побеждать судьбу, не двигается в этом направлении, то он становится атрофированным в плане понимания, что делать в жизни. Он истощен, обесточен, стоит возле окна, смотрит, ничего не видит. Он не видит природы, не видит, что солнце восходит, не видит, что все лучше, чем он живут, все куда-то спешат, там, радуются жизни, он ничего этого не видит вообще. Почему? А потому что его воспитали неправильно. Ему не дали вот эту ценность, иди, если ты наступила грусть, что пойду, пройдусь. Куда пройдешься? Ну, по земле Невской куда? Куда мне радостно? Чего я люблю? Вот и все, вот это и есть принцип, понимаете, жизни. А если у человека принципа это нет, он стоит и не врубается, что делать-то, что? Вот у меня внутри ничего хорошего нет, мне плохо, а делать что не знаю. Понимаете? Этот дебилизм возникает от того, что родители не показали пример. Они дали знание вот это вот. Вот собачка, допустим, и так знает, что надо на улицу идти. Если вы ее не пустите, она вам все мозги вынесет. Она будет лаять, орать. На улицу выбежала, побежала в парк сразу. Энергию природы получает. Ну, что она там делает в парке? Получает энергию природы, чтобы быть мягкой и пушистой. Но если как бы мы не собачки, мы же тупые в этом плане, как бы мы сильно зациклены на чем-то своем и теряем вот это понимание, как жить правильно. В результате печальная картина. Стоять возле окна, иди побегай на улицу, все пройдет. Понимаете? А потом этот человек, который не может жить правильно, он не получил вот этот опыт победы над судьбой, вдруг влюбился, понимаете? Ну, результат такой любви будет однозначно. Если ты тянешь любовь из другого человека, ясно, что он от тебя уйдет там или еще что-то произойдет по твоей судьбе. И дальше что с таким человеком происходит, который не знает, как побеждать судьбу? Что с ним происходит?
Хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я так хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой.
Не факт. Так, мы хорошие. То есть мы изучаем вот эту тему разочарования, депрессии. Часто это просто нездоровый образ жизни. Человек просто устает, работа, дом, телевизор, работа, дом, телевизор. Приходит время, и он просто становится бледным, понимаете, замученным. Рядом с таким человеком жить невозможно. Люди начинают ругаться из глубокого неудовлетворения друг с другом. Кто-то начинает пить, потому что у него нет возможности восстанавливаться. Жена, когда муж начинает пить, вообще думает, он какой-то дебил. Он не дебил, он просто уставший человек. Вот и все. Человек, который не знает, как правильно жить, как отдыхать. Вот и все. Понимаете, это неправильный образ жизни. Когда человека в правильные условия жизни поместить, все дебилами перестают быть. Был Довженко такой нарколог, вот такой вот крутой нарколог. Никто еще никогда не перещеголял его результат. Все, кто попадали в его руки, алкоголики, все становились нормальными людьми. Как он действовал? Он помещал их в закрытое пространство, этих мужчин. Заставлял их, садился вместе с ними, общался по-доброму, создавал хорошее настроение, доброжелательное, учил их заботиться друг о друге, любить. Очень много работали они с радостью вместе, ходили на природу. Проходило 2 месяца, человек забывал вообще о том, что можно пить. Ему это вообще не надо было. Все становились трезвенькими после того, как они попадали в общение с этим человеком. Почему? Потому что он учил людей восстанавливать себя психически. Он с ними не говорил ни о спиртном, ни о вреде спиртного, ни о пользе спиртного. Он с ними говорил просто о том, как хорошо дружить, как хорошо любить природу, как хорошо любить свой труд, как хорошо вот жить нормальной человеческой жизнью. Как только человек это понимал, до свидания, спиртное. Все, зачем оно нужно? Спиртное — это просто забыться, понимаете? Но если тебе и так нормально жить, зачем тебе нужно забываться? Вот. Поэтому очень важно понять вот этот принцип, как бы, принцип правильной жизни. Все люди на Земле, они очень склонны погружаться в свою какую-то тему счастья. Вот человек обычно как, что счастьем считает? Он счастьем считает любовь, семью, детей, самодостаточность, что все было хорошо в жизни. Но все люди вот как бы считают, что это счастье, и они замыкаются. Вот переключатель перестает переключаться. Они замыкаются на этом. То есть вся жизнь направлена: дети, работа, семья, заботы свои. Человек в этом пространстве только варится. Хорошо, на работе человек восстанавливается? Нет, тратится. Когда приходит домой с женой, с детьми, он восстанавливается? Нет, тратится. В телевизор его восстанавливает? Нет. Он просто переключает там как-то энергию, все. Восстановления нет. Энергетически человек не наполняется. Идет истощение. То есть что надо сделать? Заставить себя, то есть переключатель. Понимаете, переключатель. Вот смотрите, человек, допустим, заболел. Что делает болезнь человеком? Она обездвиживает, заставляет, говорит, у тебя нет сил, ты все, лежи просто. Как выжить? Я вам просто рассказываю принцип. Для того, чтобы выжить, надо ползти. Надо куда-то идти. Если человек... Вот смотрите, есть в аюрведе, в древней медицине, есть одно очень четкое такое замечание. Если человек никуда не ходит, его невозможно вытащить на улицу, невозможно ничем заинтересовать. Это значит, что он точно скоро помрет. Это значит, что он потерял вот этот жизненный импульс. Самое главное. Поэтому для того, чтобы человека вылечить, надо его тащить на улицу. Надо ему показать, что есть птицы, есть природа, есть деревья, есть добрые люди. Если он как бы все, как бы ничего не надо, значит он все уже как бы. Можно заказывать ящик. Вопрос только времени и не длинного времени, когда это произойдет. Почему это происходит? Потому что человек, ну, не имеет опыта переключать тумблер. Вот, допустим, ты пришел домой, устал с работы. Что надо сделать? Переключи тумблер. Куда его переключить? Если есть беговая дорожка, пробежись на дорожке, потом выйди на балкон. Когда ты будешь бежать на дорожке, у тебя организм начнет всасывать, ну, конденсатор такой включится на всасывание энергии природы. Ну, допустим, непрактично, допустим, идти искать парк какой-то, где ты вечером там пробежишь. Долго вечером не надо бегать, чуть-чуть прям. Вот, пробежался чуть-чуть на беговой дорожке, вышел на балкон, и сразу энергия природы начнет всасываться. Думаешь, ой, как хорошо у нас в Челябинске жить. Тут же прям у тебя такая мысль пройдет в голову. Но это почему произойдет? Потому что ты двигаешься. Или, допустим, что-то доброе сказал другу, переключился. Не то, что это одна и та же тема. Мне, ну, то есть, что человек говорит? Он говорит, я устал, мне тяжело жить. Он ругается на всех, злится. Хорошо, позвони другу, скажи, как все хорошо. Спасибо тебе, мой дорогой. Я так рад тебя видеть. Вот сейчас Пата Аманашвили пришел ко мне, сел напротив меня, говорит, я так рад тебя видеть, спасибо тебе, мой дорогой. Приезжай к нам в Грузию, там у нас, мы тебя накормим, напоим, будем тебя любить. Они же очень такие люди гостеприимные, по природе просто, понимаете? И я сижу, смотрю на него, у него глаза такие, просто отдыхаю, вот сижу, отдыхаю, получаю счастье от отношений с этим человеком. Он прямо перед лекцией, у него сейчас параллельно лекция идет, взял, забежал ко мне, чтобы просто обнять, поговорить чуть-чуть, 5 минут. Книжку мне свою подарил. «Психотерапия на крыше земли». Вот Пата Аманашвили, это последняя книга написал. Очень сильно сердце наполняется, когда такие вещи происходят. А без друзей на свете было бы очень грустно жить. И серым стал бы даже алый парус. Ну, то есть, откуда это все берется? Это берется от переключения. Вот, допустим, ты в магазин идешь покупать продукты. Рядом бабушка покупает вот столько молочка и вот столько хлеба. Она вся обдрипанных таких одеждах, еле живая, бледненькая. Чего у тебя нет? 50 рублей на булку хлеба ей? И еще там 100 рублей на то, чтобы молочка ей купить? Нету? Есть. Почему ты не купил? Ты же видишь, что она голодная и у нее нет денег. Почему ты не купил? А потому что переключатель не сработал. Ты не понимаешь, зачем тебе это надо. Потому что ты не понимаешь, что такое память, допустим. Изучай эту тему. У меня разок был такой случай, бабушка как бы, там в Москве Садовое кольцо, бабушка стоит такая, хочет в магазин за хлебом, а там машины едут, а она через переход не может пройти, потому что старенькая, и она не знает, что ей делать. Она вышла из дома и не может ни туда, ни сюда, потому что кушать хочется. И стоит что-то думает. Я говорю, бабушка, что стоите? Она говорит, кушать хочу, не могу хлеб купить, сходить, сил нет, переход пройти. Я взял, прибежал, ей хлеб дал, она говорит, вот денежка. Я говорю, не надо, бабушка. Она такая счастливая, взяла хлебушек, пошла кушать хлебушек домой. Всю жизнь я помню этот случай, в сердце благодать возникает, когда я это вспоминаю. Классно же. Есть и покруче случаи. Один джигит пришел в супермаркет купить себе поесть. И видит бабушка, купила кусочек хлебушка маленький, обрезанный, и чуть-чуть только маленький пакетик молочка. И он спрашивает, бабушка, что так мало взяла? Она говорит, а сынок, я больше не унесу, и денежек у меня больше нет. Он говорит, я унесу, а у меня денежки есть. Взял и набрал сумку, короче, купил это все, несет ей домой. Бабушка еле идет. Он говорит, а что у тебя сын, вот как я, есть у тебя сын? Она говорит, есть. И что он тебе не покупает? А он хочет, чтобы я сдох. У меня квартира в Москве хорошая. Он говорит, когда ты сдохнешь уже? Больше ничего не спросил. Пришел, положил ей в холодильник все продукты, посмотрел, как она живет. Говорит, А можно я сыну смс-ку направлю? Можно, вот телефон. И он взял телефон, взял номер сына и написал. Ты не дождешься, когда я сдохну. Потому что у меня теперь есть человек, который меня кормит и заботится, и будет заботиться обо мне всегда. Теперь у меня возникает вопрос. Как вы думаете, если человек имеет такое большое сердце, разве его сердце не будет счастья от отношений с людьми? Не останется памяти об этом случае, об этой бабушке, потому что человек же имеет в сердце Бога также, и Господь будет радоваться бесконечно в его сердце, понимаете? И такой человек никогда не будет истощен в отношениях с людьми. Жена его никогда не бросит, потому что его сердце всегда будет жить вот это чувство радости, чистоты, наполненности. Но для того, чтобы, понимаете, это все происходило, во-первых, мы должны иметь знание, как это работает. А во-вторых, мы должны переключать свой переключатель. Хочешь быть успешным человеком, чтобы все радовались тебя, все что любили, чтобы быть мягким, пушистым, а не скользким, вонючим. До этого надо заставлять себя выходить на природу, заставлять себя улыбаться людям, здороваться, делать что-то хорошее для них. Заставлять, потому что так просто не хочется. Надо заставлять себя это делать. Если человек заставляет себя, приходит время, его сердце, оно просто поет, у него как бы жизнь налаживается, он чувствует себя хорошо. Это, понимаете, чем это как раз вот этим надо заниматься, если тебя бросила жена. Не вспоминать, как жажду, как бы средь мрачных равнин. Не вспоминать, что она тебя бросила, а начать чем заниматься, вот чтобы победить судьбу. Что надо делать в этом случае?
Жену в театр, вечером в субботу, под домом покормил бездомных собак, улыбнулся прохожему на улице просто так, уступил место в метро пожилому человеку, объяснил туристу, как найти Москву-реку, сходил в магазин и избавил маму от тяжелой ноши. Все потому, что человек хороший.
И т.д. Теперь у меня возникает вопрос, а что вы думаете, этому человеку Бог не поможет, когда ему будет трудно? Да 100% поможет. Вот об этом я и говорю, что есть как бы переключатель, понимаете? Но некогда мне этим всем заниматься. Да при чем тут время? Вы можете в трамвае это сделать. Мы разок просто с Максимом, с моим другом в Москве ехали, вот мы с которым ездим, в метро. И просто договорились, там же все метро в Москве, знаете. Ну все как бы подавлены, там давка как бы, люди такие все агрессивно настроены. А мы с ним стоим, улыбаемся, разговариваем о чем-то хорошем, такие улыбаемся. Проходит 5 минут, все, давка, а мы такие радостные, ла-ла, тра-ля-ля, там, радуемся всем, всем улыбаемся. Проходит 5 минут, и люди вокруг, кто улыбаться начали друг другу? Кто стоит такой? О чем-то хорошем думает. Понимаете, все поменялось, атмосфера поменялась. Почему? Потому что человек... Мы переключатель включили, и люди склонны по своей природе думать о хорошем. Им нужно только, чтобы кто-то первый это сделал, понимаете? Я как-то давно в своей жизни, может быть, лет 5-6 назад, посмотрел один клип, называется «Йога смеха». Смотрели? А? Кто-то смотрел, да? А? Как? Вы его создавали, этот клип? Не, вы не понимаете, о чем я говорю. Сейчас я вам покажу. Ну, то есть, это суть такая, что человек как бы садится в электричку и начинает смеяться. Просто смеяться радостно. И потом все гогочут там в этой электричке просто. Потом он идет в другую электричку. Там начинает смеяться. И так проводит время просто. И просто, наверное, это артист сделал, но сделал так классно, что мне очень понравилось. И я решил тоже как бы вам это немножко показать. Он просто так смеется. Никто его не смешит, просто так смеется. И люди рядом, смотрите, как они реагируют. Сначала они понимают, что происходит. Видите, начинают подсмеиваться потихоньку. Ведь заходит человек, да, как бы другое настроение. Классно? Это тумблер, переключатель. То есть человек так побеждает свою судьбу и судьбу других. Это похоже на молитву, понимаете? То есть это состояние, в котором человек вот просто настроен на победу, и все. Ему все равно, как, что, кто реагирует на это. Понимаете? То есть, но этому надо учиться. То есть это просто какой-то видеоклип, но суть именно в этом. Суть заключается в том, что все в твоих руках. Ты просто знаешь, что надо делать. Если ты настроен на то, чтобы получать силы, не в печаль входить, не в тоску, не стоять возле окна как бы и думать, что такое, почему мне так плохо, а заставляешь себя идти на улицу, бежать, желать всем счастья и так далее, тогда ты идешь правильным путем в жизни. Понимаете, если смотреть на суть вот этой проблемы, обида и депрессия, то всего две вещи. Первая – нехватка энергии, и вторая – неправильная цель жизни. Все. Если ты выбираешь целью жизни природу, Бога, добрых людей, то есть выбираешь Бога в конечном счете, если ты идешь туда, двигаешься, заставляешь себя жить, то постепенно у тебя в жизни все налаживается, потому что когда у человека есть силы, он всем нужен становится, он становится удачливым. Удачливый — это не то, что там счастье свалилось как бы на голову. Это правильное мышление. Вот, допустим, вы приходите к врачу, И он вам говорит, как бы, болезнь неизлечима. Первая умная фраза, которая гасит вас. Потом вы ему говорите, а мне на свежий воздух-то можно ходить? Он говорит, нельзя. А по земельке можно ходить? Нельзя. А в воде можно плавать? Нельзя. А на солнышко можно? Да ты что, солнышко же, нельзя. И все, то есть он просто человеку не дает возможности никакой даже жить. Ну, то есть мало того, что он сказал, ты не вылечишься, и также нельзя ничего делать для того, чтобы вылечиться. Ну, а что можно? Ну, готовься к земле. Вот это можно. Понимаете, это неправильное мышление. Вот если вас кто-то погасил, да, или вы приходите к какой-то бабке-гадалке, она такая сидит, тебя гладили. А что делать? А ничего. Понимаете, это неправильное мышление. Это означает, что вы просто потеряли себя при контакте с такими людьми. Понимаете, общение очень сильно меняет жизнь человека. Если вы, ну, вас погасили вот так вот, вы верите человеку, он вам сказал, а ничего не получится. Вот вы приходите к своему знакомому, вас бросил муж. И он, она смотрит, говорит, а он не вернется. Супер. Как не вернется? Никогда, ничего не сделает. А никогда. А почему? Да, в гороскопе так написано. Это все равно, что человек лежит, как бы, человека везут, как бы, и ноги вперед. Он говорит, а что вы меня в коляс, в больнице, а что вы меня ногами вперед-то везете? Я же еще не умер. Он говорит, а мы еще не довезли. Понимаете? Ну, то есть, вот такое мышление. Не оставляет шансов, понимаете, человеку. И когда человек сталкивается с таким, или жена говорит, я от тебя ухожу навсегда, все, чао, бомбина, сори. Вот, и сваливает. И человек говорит, вау, почему он страдает? Не потому, что от его вот любимый человек там какой-то бросил. Его нажали на жизненный принцип. Ему сказали, счастья у тебя в жизни не будет. И человек просто с этим не может согласиться, понимаете? В чем стресс заключается? А в том, что он не согласен, он не согласен с тем, что он не может быть счастливым. То есть его лишили счастья просто человека. А человек бесконечный по природе, он душа. Он не может согласиться ни со смертью, ни с лишениями, ни с тем, что тебе как бы ты не можешь ничего сделать. Он не может с этим согласиться просто в принципе, понимаете? И если человек правильно настроен, с ним ничего не сделаешь. Был случай в Индии. Одного мудреца взяли, как бы он рассказывал людям вот это знание, что надо молиться Богу, и тогда, ну, как бы, ты всегда будешь везде счастлив. К нему пришли один правитель, который, может, как-то он его обидел, там, не знаю, и он говорит, да, ты везде будешь счастлив, я тебя посажу в тюрьму и посмотришь, будешь ты счастлив или нет. Он говорит, ну, как бы, на все воле Бога, ну, конечно, я хочу быть на свободе, давать знания своим ученикам. Ну, как бы, в тюрьму, значит, в тюрьму ничего страшного. Это все нормально. И он взял его, короче, посадил в тюрьму, представляете, этого святого человека. И тут молится просто там в тюрьме, такой жизнерадостный, все его там любят. Он надзирателям говорит, надо его мучить. Они говорят, мы не можем, он хороший человек. Начали ему приносить получше еду. Потом его ученики там пикеты начали устраивать, демонстрации. Заставили его, что ученики могут приходить к нему туда, в это, получать наставление. Разрешили, то есть ученики приходят. Он приходит к нему через год, говорит, ну как тебе в тюрьме? Тот говорит, в какой тюрьме? Говорит, ну ты же в тюрьме. Говорит, какой я в тюрьме, говорит. Там, говорит, я сижу у себя в хижине, здесь в хижине, там меня кормят, и здесь кормят, там ко мне ходят ученики, здесь ходят. Какой я в тюрьме? Я ни в какой. Он говорит, это ты в тюрьме. А я на свободе. И представляете, этого человека пробило. Он понял, что он святой, он увидел, как вот он мыслит, и он его сразу выпустил. Понимаете, да? О чем я говорю сейчас? Я говорю о мышлении. О том, что мы сами себе создаем эту тюрьму. Понимаете, мы из судьбы создаем катастрофу. Вот если как бы ты столкнулся с тяжелой судьбой, что судьба с тобой делает? Она тебя пугает. Это первое, что она говорит, ничего не получится. У тебя ничего не получится. Она тебе внушает. Так действует судьба. Для чего? Чтобы тебя победить. Она обездвиживает человека. Человек лишается воли. Он такой, а что теперь делать? Что теперь делать? Приди в себя сначала. Понимаете? То есть люди в основном, когда они сталкиваются с судьбой, они теряют себя. Это первое, что происходит. И значит, все, судьба победила. Ты потерял себя, судьба победила. Вот, допустим, тяжелая болезнь. Тебе поставили диагноз. Тяжелая болезнь. Ты... Все. Если ты в такое состояние вошел, значит, никаких шансов нет вылечиться. Хоть тебя там прооперируют, хоть что там сделают, хоть скажут, что все. Тяжелая болезнь нет. Все равно у тебя нет шансов. Потому что ты согласился на поражение в жизни. Теперь давайте второй вариант. Допустим, тяжелая болезнь. У человека нет шансов вылечиться. Вообще никаких. Но он продолжает желать всем счастья, всех любить. И он не считает, что что-то плохое. Он понимает, что ему тяжело. У него уходит жизнь, как бы он теряет жизнь. Но он при этом молится, желает всем счастья, думает о Боге. Настроен в состоянии глубокой любви ко всем, не позволяет себе впадать в депрессию. Какой результат? Вот он уходит из тела из этого. Дальше что? Дальше в духовный мир. Вечная жизнь такому человеку. Так говорят в Священном Писании. Если человек не согласился просто с тем, что даже смерть может его ограничить, он становится неограниченным. Понимаете, он побеждает судьбу таким образом. Я видел, понимаете, я, когда это было где-то 25 лет назад, когда я изучал древнюю медицину, вот Священное Писание, я поехал в один священный город, там жил, и я работал в госписе. Госпис — это такое место, где люди приезжают уходить из жизни. Понимаете, и я видел вот эти уходы, когда человек с улыбкой на лице, с молитвой уходит из жизни. Я видел также чудесные исцеления. Одна девушка приехала в этот госпис, она никогда не унывала. У ней был рак крови. В молодом возрасте, чем моложе рак, тем больше шансов, меньше шансов вылечиться. Это агрессивное заболевание для молодых людей. Что это такое? Белые клетки кровяные выбрасываются в кровь до тех пор, пока крови не останется буквально. То есть человек задыхается, он не может как бы насытиться дыханием, потому что нет красной крови. И уходит из жизни. И вот она приехала туда уходить из жизни. Ей там 22-24 года, что-то такой возраст, совсем юный. Вот она такая жизнерадостная, молится, ходит активно очень, совершает паломничество по святому месту, купается в святых реках. Ну то есть очень активный образ жизни, всем помогает, заботится. Иногда вот приступ, когда она лежит просто, ну не может ничего делать, потому что приступ. А потом опять чуть прошел, и она опять пошла двигаться. И так как бы, я говорю, что-то надо тебе, как помощь какая-то. Она говорит, ничего не надо, мне все хорошо. Я говорю, а что хорошо? Она говорит, а я в святом месте уйду из жизни, пойду к Богу. Все хорошо. Радостная всегда. Не согласна на то, чтобы страдать, мучиться и переживать. Победила себя как личность, победила себя. Проходит время, я смотрю, она лежит в своем номере все меньше, меньше, больше гуляет, все больше заботится обо всем. Потом раз, я смотрю, она вообще там не лежит уже. Я говорю, когда последний приступ был? Она говорит, 3 месяца назад. Я говорю, пойдем сдавать анализы. Я говорю, какие анализы? Не хочу даже об этом думать. Не хочу об этой болезни думать. Я хочу всем любить, пока у меня еще есть жизнь. Хочу всем служить, хочу молиться. Мне некогда. Прошло еще как бы месяц. Я ее заставил пойти сдавать анализы. Сдала анализы. Рака крови нет. Все, она вылечилась. Представляете? Она в такое состояние вошла, что Бог подарил ей жизнь. Потому что цель человеческой жизни – это Бог. Если человек сдал свой экзамен, зачем его забирать? А дальше, буквально через пару месяцев, она встретила вот такого человека, И сыграли свадьбу. Приехала помирать, вылечилась, встретила мужа. Так действует Господь. Нет поражений на пути у того, кто живет правильной жизнью. Не должен человек позволять себе входить в отчаяние. Не надо жить с истощенным сердцем. Надо просто понять, откуда взялась печаль. Откуда истощение? Потому что у тебя нет природы, не хватает. У тебя не хватает добрых людей. Иди заботься, всем делай добрые дела. Бог тебе подарит добрые отношения с людьми, которые будут тебя защищать в трудную минуту. Если тебе тяжело, ты не знаешь, что тебе делать, иди к доброму человеку, не к психологу, не к астрологу. К доброму человеку иди. И добрый человек, через него Господь тебе скажет, потому что Господь сам действует через добрых людей. Как получить истину? Как встретить истинное слово? Ищи доброго человека. Если ты найдешь человека, который не хочет тебе ни денег, ничего, просто добрый, он тебе скажет то, что Бог ему скажет в сердце. И он даже, может быть, не разбирается в этой теме, но он тебе скажет правду, то, что тебе надо. Потому что так действует Господь, только через добрых людей Он действует. Не через каких-то умных, там, заумных, через добрых людей. Поэтому первое, что человек должен сделать в своей жизни, он должен понять, что делать. И что же делать? Переключатель переключить. Тебя куда тянет? Поспать. Посмотреть телевизор, замкнуться на себе, думать о себе. Тянет напиться там мужчину, женщину тянет депресняк. Это желание умереть. Запомнили? Это тебе не поможет. Или когда человек мечтает, это ему тоже не поможет. Мечта не спасает человека, как некоторые говорят, больше мечтай. Мечта и действие – это разные вещи. Есть цель жизни, она наполнена поступками, а мечта наполнена просто безысходностью. Понимаете? Когда человек мечтает, он никогда не получает результата. Результат приходит, когда человек мечту заменяет на действие. Вместо того, чтобы мечтать, сделай что-нибудь хорошее. Перестань мечтать. Что-то делай. Допустим, мужчина говорит, тут Олег Геннадьевич, нет у меня никакого стресса, я просто не могу работу себе найти. Хорошо, есть последовательность событий. Надо понять, как устроена психика мужчины. Мужчина, если не может себе работу найти, значит, он не развит как личность. Ну, то есть, как выглядит неразвитый мужчина? У него нет импульса к действию, он такой вот, как бы, он не знает, чему делать, где жить, куда идти. Он не развитый, нет импульса к действию. Как у мужчины импульс действия появляется? Иди в спортзал, посмотри. Может, тебе надо подтягиваться, может, отжиматься, может быть, бить в грушу, может быть, тебе надо в волейбол играть, может быть, тебе надо бегать, может быть, тебе надо закаливаться. Чего тебе сердце откликнется? Значит, мужчина развивается сначала с движения. Ну, то есть мужская психика побеждает судьбу через движение. Если ты начал в спортзал ходить, первое, что произойдет, у тебя появится волевой импульс. А как только у мужчины появился волевой импульс, он вышел на следующую стадию. На какую? Он начинает делать, что ему интересно. Эта стадия называется хобби. Это еще не работа, денег тоже нет. Просто ему нравится, он там в гараже копается. Или еще что-то делает, что ему нравится. Это не значит, что деньги появятся, но они уже скоро уже будут деньги. Почему, когда человек, мужчина начинает что-то делать, вот запомните, только в это время, когда мужчина что-то начинает делать, у него появляется ощущение, что он может делать лучше. Вот заметьте, пока он этого не будет делать, он не сможет понять, как делать лучше. Вот пока женщина не начнет готовить, она не поймет, как готовить лучше. Для того, чтобы готовить лучше, надо начать готовить. Читать книжки бесполезно. Вот как так начнешь готовить, ты поймешь, как ты сможешь готовить лучше. Точно так же мужчина, когда начинает где-то работать просто, где-то работать, неважно где, иди куда хочешь. Просто работай, не сиди, не мечтай, не думай, что тебе положено много. Иди где-то работай. Но одно условие. Работай так, чтобы почувствовать счастье от этого. Не думай о деньгах, не думай о том, что все козлы. Работай для того, чтобы почувствовать счастье. Научись любить труд. Для того, чтобы научиться любить труд, лучше всего не скакать с одного места на другое. Привыкни. Научиться любить труд означает привыкнуть к этой работе. Привыкни к этой работе, радуйся этой работе. Не значит, что там на всю жизнь останется. Никто тебя не заставит. В этот момент, когда ты почувствуешь, что ты любишь труд, у тебя в сердце появится знание в этот самый момент. Ты где-то расслабился на работе, чувствуешь себя хорошо, любишь труд. В этот момент у тебя появится знание о том, где ты более эффективен. Вот это знание приходит как награду человеку, который любит труд. С этого момента мужчина переходит на следующую стадию, которая называется «жизнь по способностям». Что это значит? Это значит, что сразу же понятно, где работать, чтобы были деньги. Ну, то есть человек работает, у него есть деньги. Но чувство, что он прямо сильно нравится ему эта работа, нет. Постепенно приходит время, и он чувствует, деньги есть, работа есть, но хочется чего-то для души. То есть он уже хочет на следующую стадию. Да? Следующая стадия называется деятельность по природе или деятельность от Бога. Но на эту стадию невозможно выйти, просто работая с любовью. Для того, чтобы выйти на эту стадию, мужчина должен в свободное от работы время начать учиться молитве, учиться работать над собой, преодолевать себя. И в тот момент, когда у него разум разовьется, потому что деятельность по своей природе – это деятельность на платформе разума. То есть разум человека должен стать достаточно развитым, чтобы он переключился на такую форму жизни. Причем интересно знать, что иногда, довольно часто, бывает так, что у мужчины, допустим, по природе, ну, допустим, руководитель, да? Он руководит, но ему не нравится, он деньги получает, но ему не интересно. Но он, когда он переключается на следующую стадию, он остается руководителем, не меняет работу. Некоторые люди думают, чтобы действовать по природе, надо работу поменять. Он не меняет работу. Он просто руководит уже не для того, чтобы деньги зарабатывать, а для того, чтобы заботиться о подчиненных. Для того, чтобы любить людей, для того, чтобы вот счастье всем приносить, понимаете? И в этот момент он чувствует, что ему нравится его работа. Бывает так, что человек меняет деятельность. Допустим, он бизнесом занимался, стал руководителем. Или перестал быть руководителем, начал заниматься бизнесом. Но главный критерий того, что человек переключился в правильном направлении, заключается в том, что деньги перестали быть для него главной целью жизни. Он видит, что больше ему нравится приносить счастье всем. А деньги там, они нужны, конечно, для жизни, они не на первом месте стоят, это не главное. Он хочет, чтобы люди были счастливы вокруг. Это основа. Это значит, что человек действует по своей природе. Но для того, чтобы действовать по своей природе, нужно развиться как личность. Недостаточно получить квалификацию, диплом, какое-то образование, еще что-то, понимаете? Нужно как личность развиться. Но даже чтобы просто найти работу, тоже надо развиваться как личность. Но именно в деятельности. Сначала мужчина должен двигаться. Когда идет движение, вырабатывается волевой импульс. Понимаете? Этот волевой импульс заставляет его делать что-то, что ему нравится, а потом он находит себе работу. Вот такая последовательность. У женщины другая последовательность. Первая, она должна начать просто с любовью служить людям. Вернее, чтобы с любовью служить людям, надо сначала включить себя как женщину. Это означает любое творчество. Рисовать, вязать, петь, плясать, что-то делать с любовью. Когда женщина этим занимается, следующая стадия – это забота. Ну, то есть, как только женщина, творчеством занимается, следующая стадия – забота. Она, естественно, начинает о всех заботиться. Как только она начинает о всех заботиться, естественным образом она становится очень красивой, привлекательной. Потому что красота в женщине – это и есть энергия заботы. Привлекательность вызывает проблемы. Ее привлекательность, ее желание заботиться вызывает проблемы. У кого? У мужчин проблемы. Почему проблемы возникают? Потому что они очень сильно беспокоятся, что такая классная женщина и не замужем. Хочется себе такую, как бы, такая корова нужна самому. Не выдаешь сзади, не устанет рука. Беспокойство возникает сильное, понимаете? И поэтому, как бы, все пытаются взять ее замуж. Она думает, за кого она хочет выйти. Вышла замуж, начала вкладываться в семью, там родила детей. Дальше нужно еще кое-что в жизни, потому что женщина на семье, когда особенно маленький ребенок, очень сильно истощается. И это истощение нужно как-то убирать, снимать. И в этот момент она должна задуматься о работе, которая будет приносить ей отдых от дома. Именно это и есть смысл для женщины работы. То есть работа для нее – это вот снятие напряжения, которое она испытывает в семейной жизни. Еще раз попытайтесь женщины понять. Женщина не рождена для работы. Она рождена для близких отношений. Помните вот этот фильм «Служебный романс»? Там что произошло? Или роман, служебный роман. Что там произошло? Там женщина, которая была направлена неправильно, и мужчина, который был направлен неправильно, встретились. Он такой весь. Она такая. Вот. И она, ну что ты? Что за цветы? Он такой, я не знаю, кто-то принес. Сам поставил. Ну такая у них парочка образовалась. И она в этих отношениях поняла, она начала вот там открывать сердце, посмотреть, пересмотреть фильм, она такая говорит, я всю жизнь работа, а теперь я поняла, что я хочу семью. Понимаете, у нее открылась женская природа. Она поняла, что она женщина, что ей нужна любовь, нужны отношения. А эта работа как бы тоже нормальна, но это не главное в ее жизни. Услышали? Теперь вы скажете, Олег Геннадьевич, а если у меня работа главная в жизни, тогда семьи не будет. А если я хочу семью, тогда я вам расскажу про женскую природу. Что, кто такая женщина вообще? Женщина – это такой необычный человек. Он состоит из энергии. Вот мужчина состоит из поступков. Вот как поступки какие делать, такая жизнь будет. А женщина состоит из энергии. И поэтому, куда женщина настроена, вот она думает, ну, настроена служить всем, допустим, заботиться обо всех, думает о людях, любит людей. В результате семья. Если она настроена на работу, постоянно думает о работе, в результате нет семьи. Почему? Потому что ее река жизни, вот женщина состоит из реки, как она как река. Ее река жизни, она должна течь в правильном направлении. Река жизни состоит из мыслей. Если женщина начала задумываться о личной жизни, значит, она становится красивой, нежной и привлекает мужа, будущего мужа. А если она думает постоянно о своей работе, о личной жизни, ну как-то некогда думать, то тогда кого она привлекает? Начальника. Для того, чтобы занимать ее работой. То есть, другими словами, у женщины ее психика всегда кого-то привлекает. Понимаете, она не сама действующее начало, она активизирует других людей к действию. Ну, то есть, ее психика, она куда-то направлена. И женщине очень трудно поменять направление. Вот очень трудно женщине взять и начать думать о том, чтобы о всех заботиться, всех любить. То есть, о своей личной жизни думать. Некоторые женщины говорят, я одинокая, Олег Геннадьевич, когда я стану не одинокая, когда я выйду замуж? Я говорю, у вас неправильное мышление. Вы одинокая из-за того, что вы неправильно живете, а не из-за того, что вы не замужем. Потому что если женщина правильно живет, она всех любит, обо всех заботится, она никогда не будет одинокая. И сразу возникает вопрос, а когда все-таки я выйду замуж? Последовательность такая. Сначала ты должна перестать быть одинокая и почувствовать себя удовлетворенной в отношениях с людьми. а только потом ты выйдешь замуж. Вот другой последовательности нет. Потому что сначала надо выучить уроки, а потом сдать экзамен. Сначала надо, как женщина, наполниться, а потом тебя полюбят. Пустышка никому не нужна, понимаете? И когда женщина как бы думает, что она никогда не выйдет замуж, вот это глубокое чувство депрессника внутри, неуверенности в себе, никогда значит никогда. Ну, если вы считаете, что никогда, значит никогда. Все. Такое, ну так действует судьба. Если ты считаешь, что получится, тогда иди этим путем и получится. Некоторые люди говорят, мне все получится, все получится, мне все получится. Ты сам-то веришь в это? Нет. Ты веришь в удачу, да? Удача означает, ничего не делаешь, и все получится. Ничего не получится. Почему? Потому что это неправильная вера. Вера в Бога означает действие. Есть женское действие, есть мужское действие, но всегда вера в Бога означает действие. А вера в мечту – это не та вера, которая приводит человека к победе. Мечты, мечты, где ваша сладость? Мечты ушли, осталась гадость. Понятно, система. Ладно, мои хорошие, вот смотрите, чтобы вы поняли свое счастье, как бы пришли к нему в своей жизни, вам не надо ехать в Москву, не надо бежать как бы еще куда-то, потому что прямо здесь, в Челябинске, у вас удивительный ансамбль «Дивья Роза», а не отсюда. И прямо здесь будет проводиться удивительнейшее мероприятие, в котором вы можете погрузиться, реально погрузиться в настоящую благость. Это 2020 год, Новый год в благости. Что значит Новый год в благости? Это значит, что есть центр отдыха Каштанский Бор. Каштанский Бор. Да. И в этом центре отдыха 31 по 1 число будет проводиться удивительное мероприятие, где соберутся самые лучшие люди, которые подарят вам счастье. Это прежде всего ансамбль «Дивья Роза», а также театр «Нити». Театр «Нити» из Екатеринбурга тоже земляки. И вот они просто, это те люди, которые реально мне столько счастья в жизни подарили. «Дивья Роза» — это ансамбль, который по моим лекциям песни пишет. То есть у них нравственные песни просто шикарные. Я вот все, что самое лучшее вам ставлю, это они поют. Вот дальше, театр «Нити» — это те люди, которые по моим лекциям ставят спектакли по семейным отношениям. Я уверен, что большинство из вас слышали и «Дивья Роза», и «Нити», да? Там приезжал «Нити» из театра? Были? Классно? Ну, отдохните нормально. Новый год проведите. Ну, что вы? Переключатель должен сработать. Съездите всей семьей, побудьте там. Там есть и другие хорошие люди будут участвовать в этом во всем. Их прекрасное питание там и все остальное. В основном это команда нашего фестиваля «Благость», которые, ну, как бы профессионалы в организации. Ну и плюс команда организаторов, которые всегда организуют вот здесь мне лекции. Они все вместе вам подарят счастье. Поднимите руку, кто хочет поехать на Новый год в этот центр. Чуть-чуть так мало. Надо больше хотеть. Ну, я всех запомнил, короче, если не поедем. Ладно. Ну и, короче, я уже заездился, как бы. Я хочу домой, к жене на Новый год. Я уже полтора месяца еду, она меня ждет. После вашего города я домой полечу. Это последний город. Краснодар, да. Ладно. Итак, мы с вами говорим о депрессии сегодня, об обиде, о разочаровании, что это все просто неправильное мышление. Понимаете, обида означает, что вам надо какое-то погружение в духовную реальность, в природу, в молитву, которая сильнее, чем ваша обида. Вот, допустим, если говорить о пробежке. Вот, допустим, человек бежит, бежит по природе, радуется, радуется, радуется. Когда человек бежит, у него все глубже и глубже очищается психика. Ну, то есть максимальное очищение происходит через час 50 минут бега. Ну, вряд ли вы сможете столько бегать без серьезной тренировки. Но даже если человек бежит 20 минут, начинается очищение организма. Понимаете, если вы не можете бегать так долго, учитесь долго ходить сначала. Максимальная ходьба, которая очищает организм, это 3 часа 40 минут. Полностью весь организм очищается, и вы продлеваете свою жизнь на 20 с лишним лет. Но вы даже 3 часа 40 минут сразу без перерыва не пройдете. Именно надо без перерыва это делать, понимаете? Лучше всего на природе. Вот такой длительной дистанции раз в неделю. А если, допустим, ходить по 5 километров, то лучше каждый день. Ну, то есть все зависит от дистанции. Надо ее постепенно увеличивать. Лучше долго пройти один раз, чем понемножку каждый день. Понимаете? То есть надо глубже, глубже, глубже очищать организм. Я чего, для чего вам это говорю? Потому что чем глубже вы очищаете организм, тем больше вы вытаскиваете изнутри эти все обиды, разочарования. То есть вы как бы психику прочищаете очень глубоко в этом случае. Понимаете? То есть нужны погружения. То есть пробежка длительная, это как заново родился. Вот я когда 16 километров пробегаю раз в неделю, час 50 я бегу, я как заново рождаюсь, понимаете? У меня психика освобождается от всего груза. То есть аскеза освобождает из груза. Также максимальный пост это 2,5 суток. Но надо к этому идти. То есть вы, допустим, можете сначала только с вечера и до обеда поститься. Не торопитесь, поститесь с вечера до обеда. Придет время, и вы сможете поститься больше, еще больше. То есть организм постепенно очищается. Но когда вы будете 2,5 суток поститься на воде, у вас полное очищение психики произойдет. Вы как заново родитесь все равно. Но к этому надо идти постепенно. Так же час 50, как час 50 бега, так час 50 неподвижного положения тела. Эти три типа аскез являются жемчужиной долголетия. Понимаете, они описаны в древних писаниях. И во всех духовных традициях люди испокон веков третий тип аскез делают. Вот, например, в христианстве люди входят в длительное паломничество. Это очищение психики. Дальше на службах ночные бдения, неподвижное положение тела. Надо стоять, не двигаясь. И посты на воде. Видите, везде, во всех традициях, как бы это ни называлось, это есть. Давайте разберем эти три типа аскез с точки зрения работы над собой и с точки зрения восстановления себя как личности. Вот смотрите, есть три типа недостатка у человека в психике, которые разрушают его жизнь. Первый тип – это волевая депрессия. Ну, то есть человек чувствует, он ничего не хочет делать, не может ничего, у него нет сил. Волевая депрессия, запомнили? Это так действует судьба. Это тип старения психики. То есть как психика старит, как человек становится несчастным. Все начинается с волевой депрессии. Это первый импульс, первая ласточка, так сказать. Второй вид как бы влияния времени на человека, разрушение его жизни, называется нетерпеливость. Ну, то есть человек становится нервным, раздражительным. Он со всеми спорит, ругается, не может выдержать человека, не может выдержать погоду, аллергия начинается, не может вылечить природу, как бы холодно, не может ничего терпеть, Челябинск не может выдержать. Как можно в этом Челябинске жить? Ну ты читать так же и Сочи не сможешь выдержать потом. Что думаешь, там ты будешь выдержать, что ли? В каждом городе есть свои трудности. Это просто кажется, что там, где нас нет, всегда лучше. Итак, третий тип влияния времени – это затуманенность в голове. Я не знаю, что делать. Ну, не знаю, я что делать вообще, ну что? Я не знаю, что делать, все. Ничего не понятно, как жить. Запомнили три типа влияния времени, которые разрушают человека? Первое, как ты не знаешь, ты, у тебя нет сил просто. Второй вид – это не можешь терпеть, невыносимо, мне с тобой невыносимо жить. Ты виноват, невыносимо. Вот, и третий тип – это как бы… А что ж такое, что ж делать? Олег Геннадьевич, помогите. Вот. Запомнили, да? Три типа влияния времени на человека. Первый тип – безволие. Побеждается движением. Человек начал идти. Идет. И когда он будет ходить достаточно долго, то он побеждает безволие. Потому что безволие находится на какой-то глубине психической. Есть всего 4 психических цилиндра. Когда человек идет просто 40 минут, он просто преодолевает плохой тонус. То есть весь день он будет бодрым, если он ходит 40 минут. Вот прошел 40 минут, весь день бодрый. Но психика глубоко не очищается в это время. Это на один день. Если ходишь 80 минут, в два раза больше, то первый психический цилиндр очищается, и это значит, что у тебя будет хорошая память, хороший сон. У тебя будет возможность эмоционально терпеть людей и так далее. 80 минут ходьбы. Уже не каждый день, можно раз-два дня. Если ты ходишь 40 минут умножить на 3, то есть 120 минут, то у тебя 2 психических цилиндра очищаются. Это значит, что у тебя будет теперь хорошее настроение. Это значит, что твой характер будет улучшаться и так далее. И у тебя будет воля в характере. Допустим, ты можешь менять свой характер там и так далее. Что с ним хочешь, то и делай. 120 минут ходьбы. Или в два раза меньше бега всегда. Ну, то есть 60 минут бега или 120 минут ходьбы. Дальше. 8 умножить на 4. 240 минут ходьбы. 8 на 4. 320 минут. Погодите. 4 на 4. 4 на 4. 160. Что-то много. 160. Было 120, стало 160, да? 160 минут. Означает, что вы 3 психических цилиндра пробили. Это значит, что у вас появляется способность глубокого отдыха, восстанавливаются все внутренние органы, гормональные функции начинают восстанавливаться. Значит, что вы можете зачать ребенка, это значит, что вы можете забеременеть там, и так далее. То есть у вас как бы глубокое такое чувство, не настроение даже, а настрой на жизнь стал лучше. И если вы максимум уже 4 умножить на 5, 200 минут можете ходить, то это значит, что вы можете вылечить психическое заболевание, у вас проходит депресняк, то есть вы как оживаете заново. Даже если вы чувствуете, что вы на транквилизаторах живете, если вы будете раз в неделю, то есть 40 означает раз в день, 80 раз в 2 дня, 120 раз в 3 дня, 160 раз в 4 дня и 200, значит, раз в 5 дней. Ну, то есть, раз в 5 дней проходите 200 минут. Что происходит? Полное очищение психики. Вы как заново рождаетесь. Но не надо спешить. Если вы будете себя насиловать, то вы будете переутомляться просто. Постепенно развивайте себе такую способность. Я начал бегать, потому что я мужчина, мне ходить как-то, знаете, как бы... Не очень. Я начал бегать и пробежал сначала 500 метров. Через год я смог бегать где-то 6-7 километров. И я думал, что больше нереально, потому что я начал бегать в 50 лет. Но через 2 года я уже бегал 12 километров, а через 2,5 года 16, и я понял, что это максимальное очищение организма. Это было 2,5 года назад. Теперь еще 2,5 года каждый раз в неделю я бегаю по 16 километров. У меня весь организм пролечился, и все переболело, и теперь я пробегаю 16 километров, ничего не болит, я как конь. Понимаете? И в Польше летом, в этом году, два молодых человека, они приехали из Львова со мной побегать, такие стройные, молодые такие. Один сошел с дистанции на 8 километров, а другой на 14. Я им потом сказал, говорю, ребята, вам надо чуть помоложе, помолодеть, чтобы со мной бегать в 16. Не хватает просто здоровья. То есть здоровье — это такая вещь наживная, понимаете? Я в результате этих аскез начал чувствовать себя лучше, чем я чувствовал себя в 45 лет. На 10 лет ощущения другие стали, понимаете, как заново на 10 лет моложе стал. Классно? Вы же замечаете, да, я приезжаю все стройнее, все худее, да? Так? Организаторы тоже сказали, Олег Геннадьевич, а вы вообще меняетесь? Поняли, да, первое, это длительное движение, волевой импульс, да, вырабатывается. Теперь второй вид аскезы, неподвижное положение тела. Что человеку дает? Терпение. Точно так же, как дерево стоит, рядом с деревом тоже встать и хорошо стоять. Дерево дает человеку терпение, запомнили? И неподвижное положение тела дает терпение. Вот, допустим, вы не терпите ситуацию, допустим. Мама там тяжело больная, уже нет сил терпеть. Идите в лес, гуляйте по лесу, стойте возле деревьев. Там сила терпения живет. Там вы научитесь терпеть то, что вам нужно вытерпеть. Потому что вам просто не хватает этой энергии. Если человек стоит сам, допустим, 20 минут, он просто получает терпение на весь день. Если он стоит 40 минут неподвижно, он получает терпение для того, чтобы, ну, ситуации разные, вот, жизненные. Крикнул кто-то, вытерпеть. Если ты стоишь 120 минут неподвижно, это неправильно говорю, это по 20 минут. 20 минут, потом 40 минут, потом 60 минут, потом 120, потом 160. 160 это максимум. Даже не только говорю. 20, 40, 60, 80, 100. 100 минут это максимум, неподвижное положение тела. Так же как бег считается. Бег тоже по 20 минут считается. Итак, человек стоит 40 минут, он прочищает первый психический цилиндр, у него появляется возможность терпеть эмоции жены, грубость мужа там и так далее. Человек прочищает 2 психических цилиндра, это час неподвижного стояния, к этому надо прийти. Человек обретает способность терпеть характер чей-то. Вот, допустим, у директора завода плохой характер — по барабану. Почему? Потому что терпишь просто. Вот, это 60 минут, да? Теперь 80 минут. Третий психический цилиндр прочищается. Ты стоишь 80 минут неподвижно. Эффект в 2 раза сильнее возле дерева. Ну, толстый дерево, толще человека дает такую силу. 80 минут стоишь, это значит, что ты способен терпеть события. Вот пришла судьба, тебе постучалась, и ты, опа, и не вышел из равновесия. Храбрость появляется. И если ты можешь 100 минут стоять неподвижно, то ты можешь вытерпеть, когда судьба просто тебя ба-бамс по башке. А ты, опа, я все смогу, я клятвы не нарушу. Ну, то есть, понимаете, да? Ну, то есть, ты невозмутимым человеком становишься. Невозмутимым просто. Можно в лотосе сидеть вот так. Ну, понимаете, просто вот, допустим, если я лежу вот так вот. 100 минут полежал, все, как бы, не проблем. Вот. Нужно аскезу совершить. Или сел вот так вот. 20 минут прошло, все, я спокоен, в смертельном бою. Нет, мои хорошие, то есть сидячие положения тела, которые являются аскетичными. Это поза алмаза, то есть ты сидишь вот так вот, ну, как бы на ягодице, или на коленях стоять, или поза лотоса, хотя бы одну ногу вот так заложи за другую, или поза бабочки, стопы вместе, колени врозь. Эти положения тела, они все имеют свой какой-то смысл. Вот если человек стоит, не двигается, это самое простое упражнение, которое можно сделать. Сопроще всего. Вот стоишь, не двигаешься, обретаешь терпение. Если человек стоит на коленях, то терпение углубляется, превращается в принятие. Если человек садится на ягодицы, он еще как бы сильнее становится в этом положении. Это тяжелее делать. Ну то есть вот из колени стил вниз, это называется поза алмаза. И ты сидишь с прямой спиной, это пробивает судьбу. Просто не просто терпишь, понимаешь, давай, пробил. Вот. Поза бабочки, вот это вот, стопы вместе, колени в нос, дают человеку гармонизацию с собой, окружающим миром. Он становится такой спокойный, такой невозмутимый. Вот. И поза лотоса, вот это вот, когда закручиваешь ноги, дает человеку сильную концентрацию внимания. Вот эти основные положения тела, побеждающие судьбу, запомнили? Они все, каждый очень эффективно работает. Теперь пост тоже 2,5 суток, делите на 5, получается сколько? Полсуток. Да? Вот полсуток поститесь, это сколько? 12 часов. Очищается, просто вы получаете возможность весь день соображать хорошо. То есть надо знать, как можно поститься. Поститься можно только, смотрите, такие варианты. Первый вариант. Вечером поели, в следующий раз в обед. Это называется пост полсуток. Запомнили? По-другому нельзя его проводить. Второй вариант. Утром поели, и в следующий раз, в следующем утром поели. Это называется суточный пост. Ну, утром легонько поели, в следующий раз опять утром легонько поели. Теперь пост полутора суток. Вечером поели, и в следующий раз только утром через день. Пост двое суток. Утром поели, и в следующий раз утром поели через двое суток. И пост 2,5 суток, это вечером поели, и в следующий раз утром через трое суток. Понятно? И все время пьете воды. Сколько? А сколько душе угодно. Вот сколько хочешь, столько пейте. Хочется мало, мало пейте. Хочешь много, много пейте. Теперь пост, сухой пост. Это не пост для здоровья. Сухой пост предназначен для тех, кто здоров. И он увеличивает концентрацию в молитве. Только для молитвы нужен сухой пост. Для других каких-то вещей не нужен. Если вы думаете, что вы здоровье будете улучшать с помощью сухого поста, это иллюзия. Потому что сухой пост выводит токсины наружу в тело, а выводить их из тела нечем, потому что нет воды. И это большая нагрузка для организма в целом. Понятно? Вырабатывается энергия огня. То есть человеку жарко, его жарит все изнутри. Сухой пост так действует. Лучше, самый физиологичный пост, который не жарит, не мучает человека, это пост на воде. Запомнили? Он охлаждает психику, успокаивает ее. Итак, что делает неподвижное положение тела? Дает человеку терпение и спокойствие. Что делает пост на воде? Он увеличивает ясность в мозгах. Человек после поста на воде нереально начинает понимать, что делать. Проясняется ваша жизнь для вашей психики. Раз в неделю, естественно. Так много нельзя стоять неподвижно. Каждый день так нельзя делать, только раз в неделю. Вот я сегодня, я делал разные упражнения, то есть я только бегаю, прочищаю все психические цилиндры. Я пощусь на воде всегда с вечера и до обеда, я утром не ем каждый день. Но это вам не надо так делать, это я так делаю. Вот, для меня это нормально. Вот, и я йогой занимаюсь раз в неделю, но я прочищаю не 4 цилиндра психических, а прочищаю 2. Но я делаю несколько упражнений, но долго. Ну, то есть, каждое упражнение прочищаю 2 психических цилиндра. И вот сегодня я делал такую йогу с утра. На нее ушло где-то 2,5 часа. После этого я стал спокоен, как танк. Чувствуете сегодня лекцию, да? Непрошибаемый, да, Олег Геннадьевич? Так? Как будто я ниоткуда не ехал, никуда не летел. Чувствуете, что я не измотанный дорогой, а просто нормальный, спокойный человек. Потому что я аскезой пробил себе вот эти вот проблемы. Вам не надо об этом знать. Потому что вы из Челябинска. А все, кто из Челябинска, они безбашенные. Услышали? Сухой пост. Сухой пост. Самое лучшее для меня это сухой пост. Олег Геннадьевич всем сказал не надо, а мне надо. Но я из Челябинска. Нет, сухой пост – это не то, что надо. Вам не надо его знать. Это пост для абсолютно здоровых людей, у которых очень сильная воля, они очень крутые в молитве, и они применяют сухой пост для того, чтобы прожечь проблему нафиг. Но понимаете, если ты делаешь сухой пост и молишься со всей силы, то или ты прожгешь проблему, или проблема прожгет тебя. Если ты, допустим, сухой пост делаешь и молишься, и не думаешь ни о еде, ни о воде, ни о чем, то ты прожигаешь проблему. Если ты сделаешь сухой пост и думаешь о еде, о воде, тебе плохо, значит проблема прожигает тебя. Ну то есть сухой пост это такой вид сражения, где ты объявляешь войну своей судьбе. Судьбе лучше войну не объявлять. Понимаете? Спокойно ее побеждайте. Да? Сухой пост может легче переноситься, чем на воде. Бывает такое. Но лучше учитесь поститься на воде. Для того, чтобы выводить ненужные вещества из организма. Хорошо? Сколько у вас сухой пост получилось?
8 месяцев.
7. Нет, в день имеется в виду.
Ну, до часу.
Ну, это нормально, ничего страшного. До часу не поели, не попили, помолились, ничего страшного. Нет.
А ситуацию-то я прошла уже.
Муж вернулся?
Непонятно.
Ну, как непонятно? Он же не призрак. А сейчас?
Ну, сейчас приходит так же иногда.
Ну, как он себя ведет? Получше уже?
Ну, получше.
Ну, вот, видите, вы сами все говорите. Что происходит? Нет, вы побеждаете судьбу и продолжаете побеждать. Уже на 60% вы ее победили. У вас сердце спокойствие, вы с ним уже можете нормально разговаривать. Ну, это его проблема, не волнуйтесь. Вы молитесь, побеждаете судьбу. Вы стали спокойны, раз, сердце все успокоилось по поводу мужа, да? Вы можете с ним общаться уже нормально. Вы как бы не обижаетесь на него, не злитесь. У вас сердце спокойно, общаетесь с ним. Это вторая стадия победы над судьбой. Это уже 60%. Вы прошли 60%. Осталось только 30%. Когда долбанутым станет он. Есть такой мультик, как бы, как называется, «Плохая жена», что ли, или как... А? А? Ну что-то там вот такое, суть такая, что, ну как бы мужик такой, дура ты у меня, дура, там все время, весь мультик. И там пошел другой, она ему там навесила, вот вернулся, такой, дура ты у меня, дура, такой потом, а может я дурак, в конце мультика. Да, как называется? А глупо мужа, да, так называется? Ну, найдите в интернет, посмотрите, то есть, как она с мужем. Она всегда, ой, ты мой хороший. Всегда вот так с ним. Кажется, непонятно, что она, как она себя ведет. Ой, ты мой хороший. Дура, 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 дура. Такой ходит. И потом, может, я дурак. То есть, она победила судьбу. Во-первых, это все классика, понимаете? Он орал, орал на ней, ушел вообще. Ушел, короче, к другой. Та его там сразу в оборот взяла. Так и бывает всегда, понимаете? Он вернулся назад к жене. Тоже опять дура-дура. А она, ой, я рада так тебя видеть, мой хороший. И потом чем закончилось? У него мозги начали просыпаться. Благодаря вот этой энергии любви. Ну, понимаете, это кажется, что она дура, и он дурак на самом деле. Это мультики. Но на самом деле, если глубоко посмотреть на ситуацию, она вела себя правильно. Просто не показывали все, что она делала. Такая женщина должна молиться и двигаться на природе, все, то есть, чтобы быть жизнерадостной. Но здесь есть один еще момент, который надо знать. Человек, который побеждает судьбу, он самодостаточный и он независимый. То есть он возвращает мужа, такая женщина служит мужу, но она не раба мужа. Она рада ему, но не унижена. Понимаете, о чем речь? И тогда он постепенно принимает другое понимание вещей. У него психика как бы возвращается в нормальное состояние. Потом раскаяние идет со временем уже. Но есть этапы, понимаете, этапы, и ничего с ними не сделаешь. Это этапы победы над судьбой. Но всегда человек свою судьбу может почувствовать по сердцу. Вот здесь сердце оно чувствуется. Сердце плохо. Значит, ты не справляешься с судьбой. Тебе не надо думать, когда вернется жена, когда там что-то произойдет, когда ты работу найдешь. Никогда не вернется, никогда не найдешь. Что делать? Иди на природу, молись. Люби людей. Сделай так, чтобы твое сердце успокоилось. Твоя цель сейчас в этом. Когда сердце успокаивается, следующее, что происходит? Приходит знание. Вот если сердце спокойно, в спокойном сердце рождается разум. Он начинает жить в спокойном сердце. Сердце спокойное, следующая стадия – понимание, как жить, что делать. Есть, Олег Геннадьевич, нет, не имеет значения. Сердце спокойно, в спокойном сердце Бог начинает человеку давать знания. Поэтому стремитесь всегда к тому, чтобы сердце успокоилось. Это первое, что надо в жизни делать во всех ситуациях жизни. Это закон. Стремитесь к спокойному сердцу не означает пофигизм там и все прочее. Это означает, что вы пришли в себя, вы обрели себя. То есть спокойное сердце не означает холодное сердце, что мне безразлично все. Это означает, что ты пришел в себя, ты вернулся к норме. Вот это вот надо в себе очень внимательно следить. Если ты не в норме находишься, ты... нет дальше никаких шагов для победы над судьбой. Первый шаг – спокойствие сердца. Смерть не страшна, я спокоен в смертельном бою. Понимаете? Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю со мной. Ничего не случится. То есть сначала спокойствие, а потом знание, что если жена ждет, значит ничего не случится. Верность побеждает, жены побеждает смерть. Это в священных писаниях тоже об этом есть знание. Если жена молится за мужа, она как бы не пускает в сердце страх, вот это, все плохо, не пускает в сердце, молится, значит им ничего не может случиться. Она побеждает судьбу в своем сердце, а он побеждает в действии. Так работает судьба всегда, то же самое, не обязательно в войне, на работе у мужа не ладится, молится жена, спокойно стало в сердце, у нее там будут изменения, сразу же. Сердце все подсказывает, поэтому учитесь побеждать судьбу. Это происходит с помощью памяти. Нужно учиться помнить о Боге, а не о себе. Судьба приковывает к себе, она заставляет вас думать о себе. Но человек должен включать те, кто молится, молиться вместе с ними, переключать свое сознание на молитву. В результате этого переключения сначала происходит что? Человек забывает про себя, начинает думать о Боге, славить Бога, славить Бога. И потом дальше раз, спокойствие в сердце. Все, молись дальше, скоро поймешь, что делать. Очень быстро придет знание после этого. Понятно? Что делает плохая судьба? Она берет и приковывает вас к недостаткам вашего близкого человека. Она вас делает ощущение, что он плохой человек. Судьба так делает. Ну, не близкого человека, любого человека. Если судьба вас берет за жабры, вы смотрите на человека и не видите в нем ничего хорошего. Это значит, что судьба уже вас поразила, злая. Что делать? Начните молитву, и постепенно вам вернется видение о том, что ваш близкий человек хороший. Как только вы хорошие качества в близком человеке начинаете видеть, значит, вы уже побеждаете свою судьбу. Если вас близкий человек бросил, предал вас, то судьба вам говорит: смотри, он предатель. Если ты согласилась с этим, ты никогда уже больше не можешь вернуть мужа. Ты просто сначала отвлекаешься от судьбы и говоришь: это не он предатель, это моя судьба действует. Причем тут он? То есть мудрый человек отвлекается от того, кто совершает действие, и направляет свою психику глубже. Он говорит: не он действующий, моя судьба действует по отношению ко мне. Он не может ко мне ничего сделать без боли моей судьбы. Моя судьба все делает. Первая стадия — отвлеклась от мужа, моя судьба действует. Дальше. Не моя судьба действует, а мои прошлые поступки действуют. Это я нагрешила когда-то, и теперь судьба меня наказывает. Как только человек так понял, спокойно стало в сердце. Все, потому что ты понял истину. Сразу, несмотря на то, что вроде ты нагрузил себя этой информацией, а тебе спокойно стало в сердце. То есть муж, конечно же, совершил плохой поступок, но это его проблема. Он за это будет страдать. Причем тут я? Я чувствую, что все будет хорошо. То есть я молюсь Богу, я принимаю свою судьбу. Самое главное — принять судьбу. Как только человек принял судьбу, вот женщина говорила, самое главное, чтобы муж бросил пить, принять судьбу. Вот она говорила, это самое сложное и самое главное. Как только приняла судьбу, сразу же все меняться начинает в жизни. Приняла судьбу, значит, ты можешь ее победить. Не приняла — не можешь победить. Приняла означает, как бы, виноват, он не виноват, и меня не интересно. Спокойствие в сердце идет после принятия судьбы. Все, 30% судьбы побеждено. Он еще не вернулся, а тебе уже легче. Ты уже не паришься, как бы, ты уже такая румяная стала. Он тебе звонит: как ты живешь там без меня? Нормально. Что, у тебя кто-то есть? Возможно. Ну, я к тебе завтра приду. Ну, хорошо. А если не приду, тоже нормально. Все. Им деваться некуда просто. Потому что уходит только от несчастных. Кому? К счастливым. Ну, если жена счастливая, как можно от нее уйти? Все, тема закрыта. Поднимите руку, кто вас бросили, но у вас сердце спокойно стало. Поднимите. 30% победы над судьбой. Поднимите руку, кто от вас ушел, предали вас. Вы не могли даже разговаривать с человеком, а сейчас вы спокойно общаетесь, у вас нет проблем. Поднимите руку. 60% победы над судьбой. А у кого вот вы все это прошли, и потом близкий человек вам говорит: что-то я, наверное, неправильно в жизни поступил. Зачем я тебя бросил? У кого такое произошло? Поднимите. 100% победы над судьбой. Это значит, что если близкий человек не возвращается, он принимает решение не возвращаться, значит, Бог обязательно даст другого. У Бога мужиков завались. Главное, чтобы вы победили свою судьбу, потому что это ошибка думать, что этот человек управляет вашей жизнью. Вашей жизнью управляет только Бог. Если вы прошли свой путь, по отношению к этому человеку. Все 100% прошли, он уже даже раскаялся. Скоро вы получите себе или его назад, или еще лучше. Поэтому вы ничего не теряете. Когда человек побеждает судьбу, он никогда в жизни ничего не теряет. Потерь на этом пути вообще никаких нет. Только приобретение. Поэтому не думайте ни о ком, кто ушел от вас, не ушел. Не обращайте на это внимания. Просто идите своим путем в жизни. Делайте правильные вещи и побеждайте свою судьбу. Кому уже вернулся человек, прошел все, и вернулся человек, или Бог другого дал, поднимите руку. Кто прошел свой путь? Вот, молодцы. Отлично.
Я шел вверх, ну гад, ломая жизненный уклад. И кто-то промахом был рад, что лучше. Я видел жизнь, ночи бессонную пустоту. И женщин любил.
Принятие.
Не жалею ни о чем, а все фундамент перепаком. А то, что понято с трудом, но мне так уже. Я не жалею ни о чем.
Принятие.
А все фундамент перепаком.
Какое настроение всегда победоносно? Это настроение, в котором вы отвлеклись от проблемы, от страданий, от страха, от печали, от депрессии, от безволия. Отвлеклись и заставили себя жить. Что значит жить? Это значит служить. Делать кому-то что-то. Понимаете, как только вы вошли в это состояние, все, значит вы побеждаете судьбу. Можно служить просто Богу сразу, повторяя Его имена или прославляя Его. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Богу хвала. Альхамдулили, альхамдулили, альхамдулили. Богу хвала, только мусульмане уже так повторяют. И так далее. Когда человек повторяет имена Бога или прославляет Бога, и он такой настроен на служение, у него в сердце спокойствие, радость, чистота такая возникает. Все. И человек побеждает судьбу. Не надо повторять только это. Не надо суетиться. Быстрее, еще быстрее. Вот, не надо. Спокойно сердце повторяем. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Понятно, да? Спокойно сердце повторяем. Значит, побеждаем судьбу. Можно повторять спокойно, а можно повторять сильно. Есть разные. Спокойно по-доброму означает с любовью. Это правильно. И также сильно повторять тоже правильно. Потому что есть две силы, побеждающие судьбу. Это любовь и сила. Запомнили? Поэтому некоторые молитву сильно повторяют. А некоторые повторяют спокойно. И так хорошо. Главное, не суетитесь. Если вы суетитесь, значит вы не победите судьбу. Давайте попробуем как бы посмотреть, как правильно повторять молитву. Правильно всегда молитва должна быть короткой, побеждающей судьбу, из одного-двух слов, которые только прославляют Бога, и все.
Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. 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 Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже.
Классно? Второй вариант, вот мусульмане как, допустим.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Видите, на разных языках все одно и то же. Или, допустим, это сильное повторение, сильное. А есть еще с любовью такое, спокойное, с любовью. Эмоциональное такое, но это не эмоции, такие глубокие, сердечные эмоции. Классно? Ну, вот, учитесь этому. Всегда, когда люди побеждают судьбу, они очень сильно звучат, у них сильное сердце, они способны, вот это сильное сердце, сильный звук означает способность победы, это признак победы, сильно, как бы, когда звучит сердце. Надо всегда к этому стремиться и вот такие молитвы находить, которые сильное звук, звучание такое дает. И вот эти молитвы, они как бы побеждают судьбу. Бывает очень густой голос такой, а бывает очень такой тонкий, глубокий, сильный. Это и то, и другое, это голос победы. Вот, допустим, густой такой, сильный голос, звук. Во всех верах это есть. Красиво? А вот, допустим, звук такой сердечный, такой с любовью, голос такой. Человек уже ушел из жизни, он очень возвышенный, он собирал много-много людей и просто пел о Боге. Люди побеждали судьбу. Вот тысячи, по 50 тысяч человек приходило в Индии на его вот эти концерты. Он просто говорил о Боге, пел и все, больше ничего не делал. И люди побеждали судьбу, вот слушая его. Когда же, мой любимый Господь, я приду к Тебе? Когда же я Тебя увижу? Красиво? Чистое, когда чисто человек, чистые мотивы, глубокое сердце, это все прорывает сердце, все препятствия в сердце разрушаются. Человек чувствует, как ему надо жить, что ему надо делать для победы над судьбой. Так вот это происходит. Одна женщина, она жила в Ташкенте, она увидела святого человека. Просто на фотографии, что он где-то живет в Индии. И он как бы нуждается в помощнике, чтобы служить алтарю. И когда она увидела глаза этого святого человека, она просто поняла, что она должна туда ехать. Она уже вырастила детей, то есть она была уже в возрасте, там больше 70 лет. И она поехала искать святого человека, которому хотела посвятить свою жизнь, поехала в Индию. С большим трудом она нашла в Южной Индии это место. Этот святой человек уже ушел из жизни. Он жил на горе, где не было ни электричества, ни света, не было воды. И там стоял его алтарь. И она пришла туда, не зная языка, она начала служить этому алтарю. Ну, то есть она спросила, что надо делать, и начала вот это все делать. Ну, священник, который приходил туда раз в неделю, он ей сказал, вы же здесь умрете. Как бы она говорит, мне все равно, я хочу служить святому человеку. Она начала там жить. И она ходила каждый день за водой вниз. А люди, которые приходили туда, к ней, потому что они узнали, что она там, и началось паломничество. Они приносили ей еду, потом дальше начали воду ей таскать, она уже сама никуда не ходила, то есть люди начали. Потом приехал губернатор области посмотреть, что это за такая святая здесь живет. Провел туда дорогу, короче, построил ей там такую как бы келью небольшую, и электричество туда провели. И потом вся деревня, короче, начали туда ездить, паломничество вокруг, в соседней деревне. Все свадьбы без нее не играли. Вот чтобы сыграть свадьбу, надо было приехать туда. Она когда благословляла, тогда свадьба. И так оно и все происходило. Все, что она говорила людям, все сбывалось. Люди начали приходить к ней как к святой. И в один день один человек с утра пришел к ней и увидел, что она, ну, покланялась алтарю, вот в поклоне таком сидит. И он ее начал тормошить, говорит, смотрит, она что-то не встает, а она уже ушла из жизни. Так она прожила там несколько лет в этом месте и ушла из жизни, и отправилась в духовный мир. Все, цель человеческой жизни выполнена. Классно? Просто простая женщина, там где-то из Узбекистана, поехала служить Богу. И отдала свою жизнь Богу и стала счастливой, возвышенной. Стала святой потом. И осветила собой все пространство вокруг. Люди вспоминали потом ее все время, эту женщину. Ну, таких людей очень мало, таких решительных, которые способны вот все бросить, как бы, и отдать Богу свою жизнь. Но даже если человек чуть-чуть как бы идет в этом направлении, он побеждает свою судьбу, и у него налаживается все в жизни. Поэтому нужно отвлекаться от своих дел, забыть и просто учиться молитве. Так человек может очень быстро наладить всю свою жизнь. Потому что один взгляд на жизнь – это делать что-то для своей жизни, это правильное мышление. Под лежачий камень вода не течет. Человек должен быть активным в жизни, должен учиться, работать, приносить пользу людям. Но это всего лишь одна сторона медали. Если нет второй стороны медали, если человек не наполняет себя природой, если он не общается с добрыми людьми и не молится Богу, тогда он не может двигаться качественно по жизни, он не может глубоко преодолевать препятствия, глубоко разбираться в том, что происходит, огромные усилия совершать для победы над судьбой. И терпеть свою судьбу он тоже не сможет. Для этого нужны аскезы благости. Что такое аскеза благости? Если ты не двигаешься, молись в это время. Потому что неподвижное положение тела сильно сочетается с молитвой. Если ты идешь, слушай лекцию. Потому что движение, когда ты двигаешься, сильно сочетается с возможностью что-то осознать. Слушай лекцию или слушай музыку духовную. Если ты постишься, тогда просто выбери такой день, когда тебе не надо работать. Читай Священное Писание в этот день, думай о Боге, делай добрые дела. Больше ничем не занимайся. Так, допустим, в многих культурах освобождают день в неделю вообще, освобождают день для вот этого занятия, для того, чтобы служить Богу. Ничего нельзя в это время делать. Да? Знаете такие традиции? Во многих культурах это практикуется. Какие вопросы ко мне у вас?
А можно прийти, как
Можно, но будет другой результат, потому что молитва – это деятельность разума. Когда человек идет, действует ум. Когда человек стоит, действует разум. Не двигается, действует разум и побеждает судьба. Судьба побеждается разумом. Когда человек идет и молится, то это тоже хорошо. Что это делает? Ты когда идешь и молишься, то твоя молитва идет не в победу над судьбой, а в том, чтобы разобраться с ней. Поэтому человек, когда идет и молится, у него очень глубоко идет анализ, глубокий анализ событий в жизни. Он как бы разбирается, но он не побеждает судьбу, он просто разбирается во всем. Но если человек не двигается, он начинает пробивать, продавливать судьбу просто, продавливать ее. 4-5 января будет ретрит, не забудьте. Это онлайн мероприятие, все могут прийти желающие и научиться побеждать судьбу. За один ретрит вы уже получите глубокое представление о том, как настраиваться, как молиться там и так далее. Клубы «Благость», местный клуб «Благость» вам все расскажет. Где, чего, зачем, почему. Кто у нас руководитель клуба «Благость»? Есть здесь? Вот девушка. Ну-ка, выйдите сюда. В оранжевых косыночках, пионеры вот такие. Это клуб «Благость». К ним подходите, они вам все скажут. Куда, чего, зачем. Какие еще вопросы? По лекции именно, по лекции. Какой у вас вопрос? Третье – это сам Бог, это храм, это вера, это молитва. То есть энергии Бога, а есть сам Бог. Есть личностная энергия Бога, а есть просто Его энергии. Это другое. Вот если вы пришли с работы и никого не хотите видеть, это значит, что у вас не волевой фактор страдает, а вам не хватает общения с женщинами. Вам нужны подружки, вам надо в клуб «Благость» прийти, со всех полюбить, со всеми обняться, всем доброе сказать что-то. Вам не хватает... Вот смотрите... Когда я говорил, не хватает силы воли, не хватает терпения, не хватает ясности в мозгах, это все энергии природы, да? Это аскеза на природе. А есть еще две вещи. Первое, это когда ты чувствуешь, что ты в социуме теряешь силы. Например, муж уходит, с работы выгоняют, ты не можешь общаться с людьми нормально, гавкаешь на всех. Это значит, что тебе не хватает энергии добрых людей. Тебе надо что-то делать для людей. Иди конфетки раздай, иди кому-то помоги, что-то сделай для людей. Можешь для птичек, ну для живых существ что-то сделать. А если у тебя препятствие непреодолимое в жизни, вот не можешь там долги вернуть, суды, пересуды, кто-то на тебя там мучает, не дает тебе покоя, иди в храм. То есть препятствие непреодолимое преодолевает сам Бог, Он что делает с судьбой? Ее растворяет. Это называется милость. Добрые люди дают силы в социуме жить. Если ты не можешь выйти замуж, тебе не хватает энергии добрых людей. Не можешь устроиться на работу, не хватает энергии добрых людей. Не можешь начальником стать, не хватает энергии добрых людей. Не можешь управлять коллективом, не хватает энергии добрых людей. Все социальные проблемы означают нехватка энергии. Больше ничего не означает. Силы появились, ты сможешь сделать, что тебе помешает. Сила, социальная сила идет от добрых людей. Человек не может быть неустроенным в жизни, если он сильно любит людей. А? Чё? Не Да, это у вас исключение. Вот у всех все по судьбе дается, близкий человек, а у вас исключение. Ну, значит. Бог по башке даст. Бог по башке даст. Потому что посвятить себя Богу не означает бросить людей. Если говорить об отречении, то отречение подразумевает, что человек бросает людей. Как человек будет жить, решает Бог. Вот, например, человек, ну, отрекся, он думает только о Боге, но при этом выполняет все свои обязанности перед людьми, никого не бросает, терпит близких людей. Если при этом Бог считает, что он должен быть отреченным, он создает ситуацию, в которой ему уже нет перед кем обязанности выполнять. Вот и все. У вас другая ситуация. Вы хитро решили поступить. Некоторые люди хитрят. Есть разные способы хитрить. Допустим, наслушалась лекция Олега Геннадьевича. Бросать нельзя, а жить с ним не хочу. Что делать? Сделать так, что бросил сам. Подобная вещь, есть такие притчи, есть такая буддийская притча. Как бы там буддисты говорят, нельзя убивать животных. Ну, как бы. А мясо есть можно. Вот, допустим, если само животное умерло, то нет проблем. Главное, чтобы не было насилия. Хорошо. Кушать же хочется. Там на горах как бы растения не растут, только есть яки. Пасутся яки. Ну, и они думают, монахи, что делать, блин? Ну, что делать, что делать? Надо довериться воле судьбы. То есть, два монаха идут вниз под гору. Там разделывают доску, там плиту кладут, разделывают или иное. Вот. И ждут воли судьбы. А остальные монахи поджимают яков к скале. Но они же как бы они не против яков, просто судьба действует. И один як, он как бы он не может уже как бы стоять, потому что негде стоять. Напирают другие яки. И он падает со скалы прямо на разделительную доску. Спасибо, Господи! Что, думаете, Бог дурак, что ли? Бог не дурак. Решили бросить своих близких людей хитро, типа я тут духовной практикой занимаюсь. Духовная практика – главное человек. Это служить людям, заботиться о них. Если человек ни о ком заботиться не хочет, как он будет заботиться о Боге? Критерием заботливого человека является желание любить людей, потому что Бог живет в сердце каждого человека. Если вы не захотели судьбу свою побеждать, сбежали от мужа, Бог за это будет наказывать. Насилие живите отдельно, молитесь, прощайте, терпите. Если было насилие, значит вы сами когда-то в прошлом совершали насилие. Сказать когда? Сказать когда? А? Интересно. Примите свою судьбу. Вы совершили неправильный поступок, хоть и прикрываетесь Богом. Бог вас будет наказывать, если вы не будете раскаиваться за это. Если раскаетесь, поймете, что вы не правы, Он вам даст другой шанс побеждать судьбу. Ну, как бы. Бог же не такой жестокий. Вы раскаетесь, и Бог выберет, или Он этого человека изменит, и Он покажет вам свое могущество. И этот человек станет очень возвышенным и скажет, ну, возвращайся ко мне. Будет как ангел прямо летать вокруг вас. Если этого не произойдет, Бог, значит, даст другого мужичка, чтобы он вас мучил. Может, не так жестоко, подобрее. Но все равно надо раскаиваться. Не идет раскаяние? Ничего, придет время, пойдет. Знаете, когда страдания начинают, сразу раскаяние, сразу. Человек с 9-го этажа летит такой: «Господи, прости меня, я виноват вообще». И пока летел: «Помоги мне, прости, все. Если я выживу, я стану монахом». Раз за сук зацепился, короче, не разбился. Такой слез, думает, какие только мысли не приходят, когда летишь с 9-го этажа. Как бы может быть, но маловероятно. Маловероятно. Бог, вот сейчас я вам объясню, как бы это называется неправильное мышление. Ну, то есть человек, который молится, не означает, что у него всегда правильное мышление. Может быть, оно возвышенное, но часто такие люди иногда попадают под влияние духов даже. Могут, если у них... Я сейчас, послушайте меня, послушайте. Надо изучать законы. Вот, например, мать Тереза, да, святая женщина, всю жизнь отдала Богу. Только один раз она слышала голос Бога с неба, только один раз в жизни. Самый важный момент ее жизни. И благодаря этому, того, что она слышала, создали целый орден, который разрешил заниматься тем, что она делала. Когда она служила людям, собирала нищих всех там, в католикам не разрешалось это делать. И ей надо было доказать, что она имеет право, и голос прямо при свидетеля, голос Бога ей сказал об этом. Ты имеешь право. Это необычное событие на самом деле. Вот. Сергий Радонежский, по-моему, 12 раз видел Богородицу всего в жизни. И один раз увидел его слуга, так он чуть с ума не сошел, когда увидел. Так ему плохо стало от этой силы. Понимаете? Люди очень сильно склонны сочинять по поводу своих возможностей видеть Бога. Один раз человек не то что видит Бога, а хотя бы чуть-чуть почувствует его, он же станет святым. Понимаете? И светиться будет, сиять. Но на самом деле человек, который получает такую возможность, никогда об этом никому не говорит.
Ну, самое главное, что в ее жизни, что настолько молодцы, что там бывает, это не православие, просто христианство. У нее совершенно не решается проблема жизни.
Ну, значит, она неправильно молится. Можно, знаете, молиться. Можно молиться. В мещете это не значит, что проблемы не решаются. Проблемы решаются или нет, определяется сердцем. Если человек радостный в жизни, счастливый, ему ничего не надо, значит, у него решаются проблемы. Может быть, ему не надо богатство, и Бог ему не дает это богатство. А если ему надо, то Бог даст столько, сколько надо. Поймите такую вещь, если человек несчастный, замученный, он сидит молится, можно же не молиться, а просто бубнить что-то себе под нос. Молитва означает память. Вот вы, допустим, скажете: «Я не святая». Хорошо. Вот сейчас я включаю голос тех, кто молится. Слушайте, как они молятся. Отвлекитесь от себя. И настройтесь на благо других. Повторяйте: «Я желаю всем счастья». Хоть вы святая, хоть не святая. Вы будете в этот момент побеждать судьбу. А бывают люди бубнят себе под нос что-то всю жизнь, но при этом они не думают о Боге. И поэтому ничего не меняется. Это называется оскорбительная молитва. Поэтому количество молитвы не имеет никакого значения. Я знаю случаи, когда человек молился 5 минут, и все менялось в жизни. Просто очень искренне. Нет, все, у нас время закончилось. Потом после, я вам цветочки раздам. Апельсины побросаю. Потом вопрос.
Я желаю всем счастья. Я